Добрый вечер. Кто вчера был на нашей лекции, поднимите руки. Вчера. Кто вчера не был, поднимите руки, кто впервые пришел. Немножко есть снова. Вчера была вводная лекция, и мы просто представили ведическую культуру и знания, науку, древнюю науку. Провели как бы обзор, коротко. И некоторые были отзывы, что не было все понятно, слишком быстро. Ну, это понятно, впервые, если мы слышим такие вещи, может быть, запредельные или нетрадиционные, и нам еще, может быть, трудно понять, как это работает на практике, почему это наука. Но наука – это то, что работает практически, и больше ничего. А обычно принято сейчас считать науку гипотезой и теорией. Это называется ортодоксальная наука. Ортодокс, то есть, что это? Это латынь. Орцо означает правильный, и док – доктрина, то есть какое-то утверждение. Оно логичное, я, кажется, говорю правильно, это ортодокс. Мне кажется, может быть, по всей видимости, обычно не говорят такие люди, это ортодоксы. И есть другая, как бы, часть науки – орцопрактис. Орцо – правильный, практис – практика. Если мы это подтверждаем на практике, уже окончательно научно, все, законченное знание, можно пользоваться им. Итак, знание, наука – это то, что практично, то, что работает на практике. И вот, если мы обратимся с вами к ведам, они дают орцопрактис, а орцодокс нет, не везде дают. Не открывают, почему это так. Но говорят, если сделаешь так, получишь результат, все. Можем не понимать, как я получу такой результат, но подход таков – попробуешь, и узнаешь. В этом есть наука. Например, если человеку предлагают мед в стакане, говорит, попробуй, хороший мед. Он говорит, ну я ортодокс. Мне нужно сначала получить доказательство, что он сладкий и вкусный, а потом я попробую, хорошо? И можно потратить множество времени, чтобы описать структуру этого меда, состав, химические его свойства, и целую книгу издать. Но человек так и не поймет все-таки, что такое мед, пока что не сделает. Попробует. Орцопрактис решает все. То есть, ведическая культура такова, что следуя, принимая, понимаешь. Следуя метод другой, не приму, пока не пойму. Вот видите, да? Есть разные подходы. Поэтому с этой точки зрения вы видите, что веды, они научные, если им следовать. Если не следовать, необъяснимы. Необъяснимы. Практически нет доказательств никаких, если им не следовать. Как с этим медом? Что бы мы ни говорили, вкус так останется за пределами нашего опыта. Так мы не поймем, что это такое. Или есть другой пример человека, который ранен стрелой в плече. Стрела у него пробита насквозь. И он пытается понять, у него много вопросов возникло. Ортодокс. Что за стрела? Откуда? Кто выстрелил? С какого расстояния? Из какого оружия точно вылетело? Размеры стрелы, вес, какой наконечник, он все это исследует подробно. Ну и смотрите, такое знание, такой интерес освобождает его от боли? Нет, веды предлагают сначала освободиться от боли, а потом познавать мир. То есть познать мир может только счастливый человек. Несчастный человек не может познать мир. Поэтому сначала первое, стать счастливым. Для этого нужно просто орцопрактис, практика. Практика или законы счастливой жизни. Мы сегодня будем говорить о семье. Это тоже практика исключительно. Сегодня не будет слишком много теории, она не нужна, чтобы нам путать как бы вот эти вот составляющие, запутывать, перегружать наш биологический компьютер. А необходимы вещи практического свойства. Вчера мы обсуждали с вами три уровня, вы помните, тут у нас есть мел. Ну, пять уровней в целом мы обсуждали сознание, но три уровня материального уровня сознания. Это уровень чувств. Это уровень ума, уровень разума. Здесь несколько человек не были, я так вкратце сейчас напомню. Вот здесь у нас чувство. Уровень чувств, чувственное восприятие. При помощи органов чувств мы можем что-то понять, безусловно. Что-то увидеть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус. Можем как-то познать какой-то объект. Так, чувство. Выше этого ум. Ум может анализировать и размышлять. Вот посмотрите, ученые при помощи просто размышлений умственных проникли даже в структуру ДНК или там молекулярную структуру, то, что чувства не воспринимают. при помощи приборов, каких-то косвенных доказательств они при помощи ума это сделали. Открыли ядерную энергию, это при помощи ума. То есть ум еще тоньше, чем чувство, говорится. То есть чувства не воспринимают, но ум знает, есть, догадывается. Например, я не вижу, что вот ваш ум, я же не вижу глазами. Я же не вижу глазами ум. Но по выражению лица, по поведению, особенно по речи, я могу понять, ваш ум тоже, видите, косвенным образом. То есть есть другой подход к этому. Итак, здесь просто чувственное восприятие, накапливается опыт, здесь идет анализ и какой-то вывод. А вот разум чем отличается? Разум — это особая вещь. Разум — это то, что мы делаем практически. Вот это уже определяет человека, его как таковое совершенство. Не то, что он помнит, слышал, знает, а его образ жизни. И вот это именно и определяет его прошлое, настоящее и будущее. Именно поступки формируют нашу судьбу. Не размышление, не восприятие, а именно поступок. За поступок мы несем ответственность. Это как бы три вида кармы мы сейчас обсуждаем. Карма, вы слышали, да, этот термин? Надеюсь. Так все в курсе этого всего. Карма, карма означает деятельность, или работа какая-то. Вот чувства работают, ум работает, разум тоже работает, все это работает. Тело физическое тоже совершает какую-то работу. И есть последствия этой деятельности обязательно. Закон кармы существует. Что посеешь, то пожнешь. Не плюй в колодец, сам же будешь пить оттуда. Не урой яму другому, сам же попадешь туда. Делаешь кому-то плохо, делаешь плохо себе прежде всего. То есть закон кармы, значит, оно возвращается к нам. Акция, реакция. Обязательно будет реакция на любой поступок, мысль или слово. Ну, даже сейчас. Я что-то говорю, и вы же реагируете на это. Если я что-то скажу плохое, реакция будет соответствующая моим словам. Если что-то скажу правильно, вы отреагируете по-другому. Если оскорбительно, тоже как-то отреагируете, видите? То есть слово — это акция, и будет какая-то реакция. На уровне физическом то же самое. Я отпущу, сейчас кусок мела не буду отпускать, он разобьется. Но если отпущу, он упадет. Упадет уже сам, по закону притяжения. Акция просто, я отпускаю его. Реакция, закон природы действует. Также поступок, акция, и потом действует закон природы. Так, это понятно, да? Это легко понять. Что посеешь, то пожнешь. Какого качества поступки, такого качества наше будущее. Поэтому, конечно же, наше будущее определяется исключительно нашим разумом, поступком, образом жизни. Хотите понять человека, просто посмотрите, как он живет, его образ жизни. И для человека, который несет ответственность, как, скажем, в семье, там, отец, мать, муж, жена, необходимы две вещи, чтобы быть сильным и счастливым человеком. Это касается разума. Ачар и прачар. Ну, я сейчас санскритские слова привожу, санскрит. Те, кто впервые, спросят, почему, но это знание и свет мы сейчас берем, разрабатываем. Используя санскритские слова, их значение, и таким образом мы их изучаем. Значит, ачар, прачар — это два слова, похожие очень. Ачар — это поведение, а прачар — это слово, речь. Если вы хотите учить кого-то, воспитывать кого-то и общаться, чтобы доверие не уменьшалось, а увеличивалось, необходимы две вещи научиться. Поведению и словам, чтобы они совпадали. То, что вы говорите, вы должны этому исследовать, жить соответственно слову. Это будет большая сила. Я приведу пример из жизни Махатмы Ганди. Ганди был известным лидером, понятно, он был вождем, ну, как бы, нации. Великий авторитет. Сила слова была большая. И одна женщина, у нее был ребенок 9 лет, сын. Индуска. 9 лет мальчик пристрастился, есть сладкое. Исключительно сладкое. Вы не знаете, к чему это ведет? Здесь мы не знаем, да, к чему это ведет. Если мальчик пристрастился к сладкому вот с раннего возраста. А вот вы должны знать, родители. Для мальчика это очень важно. Мальчик, если не контролирует, не обуздает язык, не сможет в будущем обуздать ни желудок, ни гениталии. То есть воспитание начинается с языка именно. Вот. Поэтому женщина, ну это в Индии каждый знает, женщина обеспокоилась, мой сын ест одни сладости, больше ничего. Что из него будет дальше? пытается его как-то научить, воспитывать, не слушает, не справляется с ним. И люди посоветовали, а ты иди прям к Махатме Ганди, у него приемный день, он людей принимает. Любой может прийти. Потому что никто не мог перевоспитать ребенка. Может быть, Ганди, он же очень могущественный. И она пришла к Махатме Ганди. И сказала, вот у меня проблема. Сын, 9 лет, вот, одно сладкое ест. Понимаю. Посмотрел на него, улыбнулся. И сказал, приходите ко мне через неделю. Я постараюсь помочь. Жена ждала этого дня, неделя, что-то особо должно случиться. Пришла с ребенком, мы были неделю назад, вот, насчет сладости, ест ребенок. Помню. Ты ешь одно сладкое? Спросил Ганди. Мать сказала, да. Пожалуйста, не ешь так много сладкого. И отпустила. И мальчик прекратил сладости. Женщина пришла с подарками, потом принесла, благодарила. Ну как же, одно слово, зачем же неделю ждать? А неделя понадобилась мне, чтобы отказаться от сладкого, сказал Ганди. Вот тогда это слово было сильным. И представьте, отец закуривает сигарету, видит ребенка, сына. Ты когда вылетишь, не кури, хорошо? И затягивается при этом. Нулевой результат. А чар про чар. Вот. То есть между супругами это очень важно. То, что говорите, то и делаете. Это авторитет, это сила, это традиция. Это традиция, которая закладывается на будущее. Это самые важные две вещи. Вы всегда будете успешны. Если бы и пример, и слово, это означает цельная личность. Если они отличаются поведением слова, это называется лицемерие, двойственность. Говорит одно, а делает другое человек. Так распространяется безверие. Мы уже друг другу не верим. Сейчас в основном люди почему боятся вступать в брак или... Почему? Недоверие. Не верят мужчины женщинам, женщины мужчинам не верят. Они идут расписываются и одновременно помнят, что если что, мы тут же разведемся в этом же ЗАГСе. Сейчас это позволяется, пожалуйста. Но ведическая культура говорит, брак только один раз. Вы слышали понятие телегония? Слышали, да? Все уже знают, что ученые уже это утвердили. Не все слышали, да? То есть, интересный момент, это еще было в каком-то 800-каком-то году, случился такой момент, один ученый, он скрестил лошадь с зеброй. И не было никого, никто не родился от этого сочетания, не было. Затем эта лошадь позже, двумя годами позже, ее с каким-то скакуном скрестили. И родился же ребенок, напил он зебра, напил он лошадь. Но он не был сыном зебры. Это было расценилось как чудо, странно. То есть от зебры не было потомства. Потомство было от лошади. Но родился полузебренок, полулошадь. Другой пример, когда вспомнили этот пример? Когда в России одна женщина родила белая от белого мужа черного ребенка. Муж с ней развелся через месяц после этого. Но черный ребенок, негр родился. Что бы там ни говорили ему и прочее, а доктор общался с этой женщиной, и она была в истерике, и она не могла понять, как такое случилось. Он говорит, как? Ваш ребенок от мужа? От мужа. А у вас была связь с негром в прошлом? Была. 2 года назад была связь с негром. Потом вступила в брак женщина, и родился негр. Называется телегония, То есть вот эти вот секреции, вот эта вот память тонкая, ДНК сохраняется вот там, внутри утробы женщины, от первого мужа на всю жизнь практически. То есть смотрите, Веда говорится, разводов нет. Первый мужчина оставляет отпечаток по жизни у женщины. Сейчас мы объясним, почему же так происходит, почему так устроена женщина. Значит, психологию. Попытаемся разобрать. Ведическая психология. Вот это у нас будет мужчина-женщина. Это их составляющие. Мужчина, женщина. Вот эта часть отвечает за рассудок полушария, разум, а это за чувства или эмоции. И у женщин тоже есть разум и чувства, эмоции. Два полушария у каждого существует. Если мы возьмем возможности мужчины за 100%, разума и чувств, то современная психология говорит, у женщины больше, 170-180, глубже чувства разума. значит, в полтора, почти в два раза она превышает возможности мужчины. Но ведические книги с этим не согласны. Я тоже не согласен. Согласен, не согласен. Объясню почему. Потому что веды говорят, женщина превосходит мужчину вот настолько, смотрите. В 9 раз. То есть это очень большая, огромная, гигантская разница. То есть она чувствительней и разумней, глубина ее разума чувств, в 9 раз глубже. Но поскольку мы живем сейчас не в ведическом обществе, и женщина эмансипируется, а что значит эмансипация? Подражает мужчине, она теряет эту глубину. То есть у нее остается совсем немного отличия. Почти такая же, как мужчина остается. Теряет свои особые качества природные из-за этого подражания мужчине. То есть 900 означает только в одном случае целомудрие. Тогда она очень могущественная, мистик. Она видит будущее, вчера мы говорили, да, об этом, настолько чувствительно, что может видеть будущее, предвидеть события в снах или наяву. Она может лечить, она может защищать репутацию мужа, она может предвидеть и так далее. Это ее свойство природное. Ей это учиться не нужно. Но если она целомудрена, то есть думает всю жизнь только об одном мужчине, вот тогда это могущество проявляется у нее полностью, в 9 раз. Если она думает о двух мужчинах, делите пополам, а трех делите еще, а четырех и так далее делите, и остается, может быть, в среднем сейчас 170-180% женщина отличается от мужчины внутренним содержанием. Внешне, конечно, всегда отличается радикальным образом, но вот это внутреннее содержание, психология меняется. То есть она становится как мужчина. И при этом еще есть другая разница, что работают эти две составляющие у них по-разному тоже, не одинаково. Мужчина прост. Если он включает разум, чувства устраняются и не мешают ему. Все, перед вами судья жесткий. Если же чувства пробуждаются, разум устраняется и не мешает ему. Перед вами просто полудурок, может быть. То есть мужчина может стать таким, просто если он начинает развлекаться, забывает о каких-то вот приличных даже вещах, иногда от него уже можно чего угодно в таком состоянии, когда он просто расчувствовался, вот, и разум устраняется. Ну, как мы приведем примеры, как со всех праздников, да, со всех праздников, где гулянки, там же женщины несут на спинах мужчин. Хватит, завтра народ напоминает ему, нужно остановить его чувство, то есть разум говорит, работа, завтра работа, остановись. А на работу звонит вечером, домой пора, дети ждут, пора заканчивать. То есть у него, видите как, переключать нужно его. У него тут только рубильник есть. Вот, на работу, домой. На работу, домой. Кто это может делать, скажите? Женщина. Не всякая женщина. Он не позволит всякой женщине собой командовать. А та, которая вдохновляет, любит которую.
А сам-то он не в состоянии совсем.
Забывает? Да, без женщины он забывает, что им нужно делать. Он увлекается мужчиной. Итак, поэтому говорится, что если вот парень там гуляет, уже непонятно чем занимается, говорит, женись, остепенишься. То есть жена начнет руководить вот у него, потому что у нее работает по-другому две составляющие, не так, как у мужчины. Они работают у нее одновременно, синхронно. Вот так, мерцающее сознание у нее, вибрирующее. То есть она одновременно все понимает, все чувствует, но решение принять, видите, не может. Она не знает, как поступить, но знает все. Кроме того, какой сделать выбор, тот или тот, у него просто проблемы постоянно. Если мужчина, он хорошо работает и хорошо отдыхает, потому что что-то одно у него успокоен, то женщина не работать, не отдыхать не умеет. Она беспокоится постоянно. А тут ее природа. Постоянное беспокойство, постоянное сомнение. И все при этом знает и понимает. Поэтому, поскольку у него 900 максимум, видите, она удивительно отличается. Она подходит и к мужу, дорогой, что-то надо делать. Либо так, я не знаю, я запутался. Скажет, ну что делать? Он так быстро не может переключаться. Ему это надоедает. И он так кулаком может так. Все, я решил, стоп, остановись, молчи. Вот такое решение, я делаю. Ну не знаю. Она продолжает все равно, не успокоится. И мужчина делает, принимает решение, выполняет и ошибся. А я тебе говорил. она всегда права будет, потому что она и то говорит, и то, в любом случае она должна быть права. И это важно для женщины, потому что если она не права, если она ошиблась, она ошибку переживает в 9 раз глубже, чем мужчина. Мужчина ошибся, ну и что, ну я сделаю по-другому, теперь вот все. Козгу вся вода, 100%, у нее единица всего, у нее 9. Итак, ей в 9 раз труднее признать свою вину, скажем, ей в 9 раз труднее измениться, чем мужчине. Алкоголизм трудная вещь для мужчины, для женщины это еще труднее, понимаете, да, это еще труднее исправить. Женщина – существо неисправимое практически, вот в этом смысле. И все же тогда мы говорим, а как же все-таки прогрессировать женщине, если она вот такая вот глубокая и при этом так увязает вот в этой вот глубине. Зависима она очень, а мужчина более независим, принимать решение ему легче. Женщина может измениться только в одном случае, только при одних, при одном обстоятельстве. У нее шансов нет на перемены. Только когда ее любят. Ради любви она может делать все, что угодно. Как сказал Бердяев, что у мужчины есть любовь и долг, два понятия. У женщины только одно понятие, любовь и долг в одном понятии. Любовь это и есть долг, а долг это и есть любовь. Все, для нее нет другого решения. Поэтому ведические книги говорят, что женщина будет счастлива, если она будет под опекой на протяжении 3 этапов своей жизни. На каждом этапе своей жизни. Значит, в детстве отец любит и заботится. В молодости муж любящий и заботливый. И в старости дети, сыновья, дочери заботятся о ней. И так она счастлива, когда она кому-то нужна. Если она никому не нужна, это самое худшее, что для женщины может быть. Она быстро стареет, теряет красоту, погружается в скорбь и теряет здоровье. Просто брошенная, никому не нужная женщина, она постепенно тает на глаза. Вот это ее психология. Кроме этого, так, мы разобрали глубину восприятия. И сейчас, поскольку женщины утрачивают глубину интеллекта и чувств, становятся подобными мужчинам, они исключительно пытаются привлечь мужчину внешним видом в современной культуре Запада. То есть вот эта внешняя культура сейчас достигла, ну, огромного размаха. Очень-очень сейчас она развита. Как привлечь мужчину внешним видом? Сейчас этому уделяют целая промышленность, там косметика, состояние волос не смотрят, одежда, бесконечные моды одежды, атрибуты эти всевозможные. Духи, то есть целая промышленность работает, чтобы женщину делать привлекательной внешне именно. Внешне. Пластические операции применяют. Но при этом смотрите внимательно, какого мужчину женщина привлечет таким образом? Отгадайте загадку. То есть ногами, грудью. Какого мужчину привлечет к себе? Верно. Пробуждая у него чувства, она привлечет мужчину похотливого именно. Такая вещь интересная. Если мужчина утрачивает разум, то есть становится слишком привязан к женщине, становится чувственным или похотливым, слишком таким мягким, податливым, не может принять решение и ответственность нести за свои слова, то в Ведах говорится, это джада перед вами. Для мужчины джада есть слово, термин. Джада означает придурковатое существо. Он не имеет цели жизни, не знает о цели жизни. Он слаб в решениях, нерешителен по природе, осторожен слишком чрезмерно, плохую память имеет. Поэтому он меняет решение. Сегодня одно скажет, а завтра я передумал просто, уже другое что-то. Вот мужчина становится слабым. Поэтому Веды дают пример. Мужчина – это масло. Вот такой вот брикет сливочного масла. Сливочное масло. А женщина кто? Огонь. Женщина – это огонь. Вот эти две стихии – масло и огонь. На расстоянии, когда находится на определенном расстоянии, масло сохраняет твердость, согласны? А огонь не увеличивается. Но если масло попадает в огонь, масло размягчается, и огонь увеличивается. Становится большим. Еще больше. Он может поглотить все. То есть может пожар случиться в нашей жизни. То есть такая любовь, непосредственно такое общение мужчины и женщины быстро выжигает всю нашу жизнь целиком. То есть они регулируемые должны быть отношения. Что мужчина терял твердость. И женщина, она знает, когда пробуждать чувство, когда разум. То есть не женщина, а жена это знает. Женщина не знает этого. И именно жена это понимает. Поэтому в Ведах говорится, женщина очень плохо для мужчины, а жена очень хорошо. Женщина просто пробудит чувство, а жена, она еще укажет на долг. Зачем они вместе, что нужно делать, как воспитывать детей и прочее, она еще будет озабочена всем этим. Ее как раз долг указывать на путь, что потом они должны пройти вместе как супруги, это жена. А женщина нет. Вот, вот эта разница существует. Женщина это пожар в нашей жизни. Женаты или вы не женаты, если просто общаетесь с женщинами, это будет большая проблема для мужчин. Мужчины теряют волю, разум и смысл жизни. Их называют таких людей исполнители с точки зрения кармы. Знаете, что такое исполнитель? Чикатило, слышали? Такой пример. Он родился для того, чтобы просто убить там несколько сот людей и уйти в тюрьму. Больше ничего. Он исполнил свою карму. Исполнитель называется. У него нет цели жизни, нет миссии никакой, высшей, человеческой. Нет вообще понятия об абсолютной истине. Он просто пришел как исполнитель, исполнил свою черную работу и устранился. Все. Итак, если мужчины не знают цель жизни, они не смогут стать мужчинами, то есть героями. Сила уходит. То есть разум подкрепляется именно наше поведение смыслом жизни. Не, человек курит не потому, что не может бросить, и пьет не потому, что не может бросить, а потому, что нет высшего смысла жизни, нет разума, воли нет сильной принимать такие решения. В присутствии сильного разума несложно оставить курение, все эти, все любые плохие вещи. Несложно, если разум сильный присутствует. Если слабый, это трудно. Мы спорим с собой, мы сражаемся за каждую сигарету, за что-то еще. Трудно контролировать чувства, кажется, это невозможно даже. Нужно зашиться, как говорится, иногда. Или гипнотизеру пойти, чтобы волю потерять вообще. То есть собственной воли нет у человека. То есть разум слабый. И что же делать человеку, мужчину неразумным? Неправильное общение с женщиной. Сейчас Жданов наш русский, он везде говорит о том, что водка всему виной, это факт. Но главная причина, почему люди пьют водку, они неправильно общаются, как мужчина и женщина. Весь мир именно зависит, наше состояние, от того, как общаются мужчина и женщина. Не потому есть война, что есть Белый дом и Кремль, говорят мудрецы, а потому, что есть вожделение неконтролируемое. Сейчас я расскажу, немножко потерпите, будет немножко неприятная сейчас история. Но она необходима. Чтобы проиллюстрировать, о чем мы сейчас говорим. Так, вожделение. Есть семейная жизнь, и это ячейка. Вот, скажем, это стакан, емкость. Это наша семейная жизнь. И здесь какой-то вкус должен быть, так? Ну вот вода, она олицетворяет вкус жизни. Мы пьем какой-то вкус жизни. Есть дом, есть жена любимая, есть дети. Наш вкус жизни. Это мы поддерживаем, работаем, трудимся. Хорошо. И вода это олицетворяет также нашу сексуальную деятельность, каму. Вот это вожделение, которое в семье имеет место быть необходимо. Сколько нужно камы, скажите, воды в этом стакане? Сколько наливать тут нужно? Столько, сколько вмещает. А если больше наливаете, что будет происходить? Вода польется через край, за пределы семьи уйдет. Видите это желание? Если вы продолжаете лить, лить и лить, то есть вожделение сексуальной жизни не регулируемо, не контролируемо разумом, а просто чувствуя, они себя эксплуатируют друг друга бесконтрольно, то это желание сексуальной жизни выйдет за пределы семьи. Что это означает? Жена надоела. Эффект пресыщения. Чувства пресыщаются. Вы не испытываете никакого привлечения к собственной жене. Все. Все. Опротивило даже. Так, теперь чужая жена нравится. Вот какая мне жена нужна выдумать мужчине. Я, кажется, решил ошибку. Нет, дело не в этом. Они присытились. Они потеряли свежесть этих чувств изначально. Если вы уже это чувствуете, что свежесть уходит у вас в отношениях, один месяц, просто один месяц воздержания, и вы видите, что восстанавливается чувство. Свежесть юношеских ощущений, вот это изначально вот это нежные такие трепетные отношения, они могут вернуться, если отрегулировать сексуальную энергию. Итак, если они это теряют, то интерес к чужой жене. И в культуре как бы людей западных это обычно любовник-любовница. Может быть, но бывает жизнь такова. Ну, такова жизнь, понимаете. Ну, надоела семья. Нужно как-то этот вкус иметь. И они получают. Хорошо. Добавляем масло в огонь. Есть жена, но еще есть любовница. Ну, теперь-то довольны? Полное удовлетворение. Что веды говорят?
Вожделение удовлетворить невозможное. Чем больше пытаетесь удовлетворить, тем оно больше удовлетворяется. И перевод в раздражение и гнев.
Комар укусил сюда. А чешется, правда?
Я
почешу.
Так, хорошо.
Хорошо? О, еще больше чешется, смотрите. Я еще больше почешу. О, еще больше чешется. И так и разделаю до крови. Это вожделение. Мне нужно потерпеть, отрегулировать. То есть часть этой энергии нужно расходовать на творчество, на философский поиск абсолютной истины. Вот куда это идет. Для чего она нужна? Мужчине особенно. Итак, недоволен. Есть жена, есть любовница, но все равно нет счастья, нет удовлетворения. Тоже раздражение. И тогда с течением времени, когда эта энергия накапливается, прогрессирует дальше, мы видим вдруг странные вещи. Ну, в моей молодости это было очень странно, сейчас нет. Сейчас это не странно почему-то. Я объясню почему. Уже не привлекает противоположный пол, а однополые существа привлекают. Я еще, по-моему, в школе учился, я уже слышал об этом, что вот такой вообще феномен бывает. Я был удивлен, да разве такое может быть? И тут веды дают сравнение. У вас есть температура тела, верно? 36,6 – здоровая температура тела. А если она повысится, что вы будете, как себя будете чувствовать? Вы начнете нести всякий бред, верно же? Или понизится, вы ослабнете. Вот вожделение тоже. Есть его здоровое состояние, есть нездоровое состояние. И в нездоровом состоянии вожделение, оно увеличивается. Вещи отвратительные, невероятно, они кажутся привлекательными. Меняются вкусы, культура меняется. То есть гомосексуалисты, лесбиянки это называется. То есть еще более острые ощущения. Жена, там, любовница, это цветочки. Вот однополые существа. И с точки зрения наслаждения чувств, они лучше друг друга понимают, однополые. Вообще брак не нужен. Брак, ну зачем, скажите, держать корову, если молоко можно купить на рынке? Семья, дети, это дорого стоит. Можно купить на рынке молоко просто, свободно, пожалуйста. То есть идея брака, она вообще просто практически сходит на нет. А на этом и становится чувственное наслаждение, кама увеличивается. Семья – это просто чувственное наслаждение. Тогда она вообще не нужна, получается. Хорошо. Уже и однополые годятся, и не однополые годятся, со всеми можно. Вожделение удовлетворилось? Нет. Еще больше проблем у человека, еще больше становится раздражительным, странным каким-то, неудовлетворенным, постепенно. И что же потом? А потом следующий момент. И такие примеры есть. Уже не важно, кто перед вами. Мать, сын, отец, дочь, сестра, животное, кто угодно. Все можно использовать для наслаждения чувств. Любую вещь. Есть такие примеры, согласны? Есть. Откуда? Вожделение увеличивается в обществе. Начинают проявляться такие вот тревожные знаки, такие люди уже существуют. Все можно уже. С кем угодно. Счастливы. Вот как раз наоборот, вот хуже всего. Это еще не сейчас последний момент, который завершает как бы эту схему. В Петербурге несколько лет назад, ну уже много лет назад, появился один человек, который напугал весь город. Один человек. 32 года. Невзоров о нем говорил по телевидению всем петербуржцам. Всем женщинам говорил, будьте внимательны, осторожны, не общайтесь, не знакомьтесь с мужчинами сейчас, ни с какими. Очень опасный человек живет в Петербурге. Обаятельный, образованный, красивый, хорошо одевается, манеры на высшем уровне. Он привлекает женщину какую-то, какую-нибудь, приглашает в дом к себе. Там ее насилуют, убивает зверским образом. Затем расчленяет ее тело, забивает в холодильник и в течение месяца съедает. То есть каннибал. Люди содрогнулись, боже мой, что за явление такое. Психологи, это всем нужно узнать, причина, в чем причина. Но в России это уже позже, а в Америке это уже исследовали эту тему. Давно, и вывод уже сделали там, в чем причина таких явлений социальных. Через месяц примерно, буквально, чуть больше он был пойман. И, конечно, опрос там был, понятно, что его осудили, ясное дело, все, был приговорен человек. Ну и также психологи. Вот вы, наверное, сожалеете о прошлой жизни, сказали ему. Вы еще молод достаточно, вот такой конец неблагоприятный. Вы сожалеете о прошлом? Человек улыбался, сидел. Вы меня никогда не поймете. Это такое наслаждение, ни с чем не сравнимое. Это называется вожделение. Человеку нравится это делать. Вы идете к зубному врачу, например. Открываете рынок, потерпите чуть-чуть, 30 секунд потерпите. Больно, правда? Не очень неприятно. И смотрите в глаза этому врачу, а ему нравится. Извращенный вкус, извращение в уме, извращение. И знаете, с чего начинаются извращения? Сейчас извиняюсь, что скажу это, но я должен сказать. Начало извращений не с мужчины и женщины, а с пищи. С пищи. Мясо – это начало этого пути. К мясу прибавляется алкоголь, чтобы переварить его. К алкоголю прибавляется свободное отношение с противоположным полом. Это говорит Веда. Это в культуре мясоедов именно развивается. Там, где люди едят освященную вегетарианскую пищу, этого не происходит никогда. Мясо дает силу именно решимость в агрессии. Качество силы ее агрессивное. Лев очень силен в агрессии. А землю пахать не заставите его. Ребенок ваш накормленный, сытый, заставьте его сходить в магазин или помыть полы. Очень трудно. Правда? А подраться на улице нет проблем. Столько сил. Или там поломать что-нибудь. Сила есть у него. Но сила в агрессии больше проявляется. То есть качество силы разное еще существует. Итак, затем, когда человек достигает такого уровня Ганнибала, остался последний шаг. Последний шаг называется Атмаха на санскрите. Атмаяха. Убийца. Что это такое? Самоубийца. Откуда эти самоубийцы? Вожделение поднимается так, что не может больше решать эту проблему жизни. Не может, не может, не может. Помните вчерашний пример эксперимента шимпанзе с апельсином? Трое суток шимпанзе пытается взять апельсин с подиума. Под напряжением тока она не может его взять. Но она пытается трое суток, по несколько часов, этот эксперимент. Ужасный эксперимент. И она кричит, как сумасшедшая, переворачивается, прыгает, скалит зубы, пытается снова брать апельсин. Ее бьет током снова, снова и снова. Через 3 дня диагноз шизофрения. Это написано в Бхагавад-гите. Неудовлетворенное вожделение порождает гнев, агрессию. Хочу, и не получаю. Хочу, и не получаю. Но я хочу, и не получаю. Это гнев, агрессия, люди становятся раздраженными. И в семье, посмотрите, очень опасная игра. Мы играем с вожделением мужчины и женщины. Думаете, почему они, как кошки и собаки, дерутся? Нерегулируемая сексуальная жизнь. Неправильные сексуальные отношения. Эксплуататорские. Жена – это не секс-машина. И муж – это не секс и деньги. Это личности. Нужно познать их разум и познать их еще душу. Тут еще есть я-сознание, 4-я платформа. Духовная платформа. Для этого не собрались вместе. То есть масло в огонь непосредственно не кладут. Иначе будет как в сказке. Жил старик со своей старухой самой в синем море. Помните, как развивалась эта сказка? С небольшого желания оно увеличивается, 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 увеличивается. Но в Ведах есть еще другая сказка. Пушкин описывал ведические истории. Есть другая сказка про мышку. Жила мышка. Жила мышка, но боялась кошки. Кто только выходит куда-то, кошка вот тут как тут. Несчастная мышь страдала. Но однажды она убежала в лес как-то ночью. И там ей посчастливилось встретить одного йога, мистика. Ну, волшебника, скажем, в сказке. И он был очень добр к ней. И сказал, может быть, ты чего-то хочешь? Да, у меня есть желание. Я была бы очень счастлива, стала бы кошкой. Тогда бы не знал никаких проблем, сделай меня кошкой. Ну, нет проблем, мне не трудно. Стань кошкой, сказал волшебник. И стала мышка кошкой, стала жить прямо дома, не боялась ничего, гоняла мышей, все хорошо. Но когда вышла во двор, там собака оказалась. Ох ты, как ты не учла. Собака бросается на кошку. Она снова пошла к волшебнику, к мистику. Слушай, я пропишу тебе еще одна просьба. Я не знала, что есть собаки во дворе. Сделай мне собаку, я буду полностью счастлива. Мистик сказал, несложно, стань собакой. И стала она собакой. Стала гонять кошек, на мыши вообще внимания не обращала. Хозяин ее кормил, все было хорошо. Но когда бегала в лес, там жил тигр. Так вот, что мне нужно. Последняя просьба, сказал собака мудрецу. Я теперь знаю, что он сделал меня тигром. Я буду полностью счастлива. Ну, конечно, бери форму тигра. Стань тигром. И стала мышка, кошка, собака тигром. И как только она стала тигром, она внимательно посмотрела на мудреца. Я облизнулась с аппетитом. Я хочу тебя съесть, сказал тигр. Как? Я тебе сделал тигром? Ты меня хочешь съесть? Ну, я же тигр, пойми меня. Это моя природа теперь. Я понял. Стань мышкой. Вот такая сказка. Вот цивилизации развиваются, развиваются, потом падают. Рим, Майя, Египет, ну любые возьмите. Это может Америка или Россия, все что угодно. Мы с вами свидетели тому, как подниматься можно и падать. И коммунизм поднимался, и капитализм поднимался, все это падает, снова падает. Почему? Это называется кама, вожделение. Нам не нужно искусственно увеличивать свои потребности, говорится. Это разум. Он ограничивает разумом наши потребности. Разум ограничивает. Скажем, Аюрведа говорит, если вы вышли голодным из-за стола, вы наелись. Если вы наелись за столом, вы переели. А если вы объелись за столом, вы отравились. Вот, то есть, видите, мы не можем контролировать свои чувства. Это разум должен оценить. Так, разумные говорят, хватит. Сами почему-то это не понимают. Тут за это разум отвечает. Итак, идея заключается в том, чтобы в семье мы обучились культуре разума. Не просто чувства и ум, которые присыщаются и вечно ссорятся друг с другом, а разум. И семейные отношения пройдут несколько фаз. Прежде чем станут совершенными, я сразу делаю оговорку. Люди сейчас их прерывают, эти отношения, поэтому совершенства почти никто не достигает. Как вы кастрюлю ставите на огонь, чтобы приготовить пищу, а потом берете и снимаете раньше времени. Ничего же не получится, верно? Нужно до конца доварить пищу. Так вот, наша семейная жизнь часто не завершена бывает. Первый этап отношений – это влюбленность. Влюбленность – такое вот чувство. Это чувство. Чувство и ум также обожествляется человек. Чувства очень приятные, влюбленность. Им хочется всегда ходить вот так вот вместе в обнимку, на друг на друга смотреть, вот так вот, и ничего вокруг не замечают. Все. Влюбленные называются это. Затем наступает, конечно же, привыкание. Мои любимые конфеты были птичье молоко когда-то в детстве. Сейчас есть что-то получше, да? Рафаэлло, я слышал, есть. Так, есть Рафаэлло. Это хорошая сладость. Ну, я не знаю, просто говорю. И вот вы любите Рафаэлло, приходите в гости. Вам коробку Рафаэлло угощают. Радуйтесь, ну, то, что вы хотите, любите. Можно одну? Да, можно, конечно, берите сколько хотите. Вы берете одну, он предлагает вторую Рафаэлло. Хорошо, спасибо. Третью, очень хорошо. Четвертую, ну, пока достаточно. Нет, нет, давайте, давайте еще пятую, шестую, восьмую. Я не могу на ваше Рафаэлло смотреть больше. Не надо мне никаких Рафаэлло. Все, вы присытились. Вот, видите, эффект присыщения. Так, привыкание. То, что было сначала божественным, становится вдруг обыденным. Медовый месяц как бы проходит. И тогда, третий момент. Мы начинаем видеть недостатки. Видите, нас недостатки не беспокоят в состоянии влюбленности. Мы их просто не замечаем. Мы даже не думаем, что на этом споткнемся. Но это же мелочи вообще. Да и целого едва не стоит. Ерунда. Легко терпеть, когда мы любим друг друга, верно? Ну как у Гулливера, помните, есть тупоконечники, лилипуты, и остроконечники, они воюют у них. Партия тупоконечников и партия остроконечников. Тупоконечники те, кто яйцо разбивают тупым концом, а остроконечники острым концом. И вот они там, пушки у них там, ружья, они сражаются за это. Нет недостатки. Также муж и жена начинают вдруг замечать, как помните вчера, он чавкает. Как-то раньше не замечал, вот чавкает как поросенок. Слушай, не чавкай, прекрати чавкать. Начинается разборка по чавканию. Целые семинары не могут дать друг другу. О любви. Любишь, не любишь, теперь заново решается вопрос. Обновляется. Ты любишь или не любишь меня? Люблю, но не чавкай. Нет, если любишь, должны любить и чавканье. То есть они отставят свою позицию. Вот этот вот эгоизм такой существует. А она ходит и шаркает. Шорк, 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 шорк. Слушай, не шаркай ногами. Бенгалии говорят, хозяйка, шаркающая ногами, разрушит всю семью. Вот такая вот маленькая вещь может очень сильно повлиять на всех окружающих. Или вздыхающая постоянно, как привидение, привлекающее духов таким образом. Так говорится. То есть такие, кажется, незначительные вещи становятся очень важными. И, дорогой, слушай, не надо так зубную пасту выдавливать больше никогда. Так нужно снизу скручивать. И они уже скандалят, ругаются, потом поводят картошку, они чистят толсто или тонко. Помните, я вчера говорил, человек убил свою жену через 20 лет случайно ножом, когда они чистили картошку, ссорились 20 лет. Он тонко, она толсто чистит. Есть причина. В результате убийства. Смотрите, какая вещь становится сложной. Особенно в полную луну, когда ум становится активный, у них по квартире начинают летать тарелки летающие. Заметьте, в полнолуние у них может быть ссоры провоцироваться. Или в такие дни, как Экадаши, еще 11-й день после полной луны и после новой луны, 11-й день. Заметьте, много аварий в городе в это время, потому что солнечная активность, возбуждение и раздражение много в обществе. Но если в эти дни не будете есть зерновые и бобовые, вы не будете раздражены. Если будете поститься на зерно и бобы, будете только овощи, молоко и фрукты есть, или вообще будете на одном из соках, очень хорошо проведете день. Но материальные дела вы в это время не делаете. Много будет неудач, очень много. Итак, есть циклы определенные, фазы как бы, и вот они циклично могут ссориться. Это уровень ссор. Ссоры. Ну, конечно же, потом они должны помириться, снова вспомнить о своей любви, правда же? Обняться там, признаться, снова привыкнуть к этому, снова найти недостатки и снова поругаться. Итак, туда, сюда, видите, замкнутый круг, проклятая жизнь называется. Как кошки с собакой живем, но живем, но как кошки с собакой, постоянно мы то ругаемся, то миримся, то ругаемся, то миримся. Вот причина. Но так может продолжаться всю жизнь, если вы ссоритесь, но не оскорбляете друг друга, не унижаете. Потому что оскорбление разрушит влюбленность. Когда вы ссоритесь, будьте внимательны. Не унижайте словами и поступками, не оскорбляйте друг друга. Можете на повышенных тонах говорить, но разумно. Не унижая друг друга. Потому что унижая, оскорбляя, влюбленность уйдет. И вы вдруг почувствуете какое-то время, что у вас больше нет отношений, смысла вместе находиться нет. Любовь как бы ушла. Она не ушла. Она должна быть. Вы просто прогнали ее. Она никуда не собиралась уходить, на самом деле. По закону любви она никуда не уйдет. Но просто мы ее прогнали. Мы больше для нее условий не создаем, не принимаем ее. То есть любовь и оскорбление не сочетаются. Что-то одно должно быть. Итак, затем есть пятый уровень. То есть обычно современные психологи вот в этой области дают вам советы. Как снова стать привлекательным, как пойти там на уступку, как снова влюбиться в свою жену, как снова полюбить мужа, чтобы жизнь как бы заново начать. И вот это белка в колесе. Современная психология этим занимается. Но в ведической психологии дальше, смотрите внимательно, дальше у нас пятый уровень, называется, я на санскрите напишу, дхарма. Дхарма, сейчас я должен раскрыть этот термин, иначе семья не получится. Вот вообще семья начинается вот с этого уровня. Как-то брак уже семья, крепкая семья, институт брака. Здесь разводов не бывает. Нет необходимости в них. Дхарма означает свойства, путь, процесс, цель, природа. Ключевое слово природа. Дхарма воды жидкая, понимаете, да, пример? Дхарма соли соленый вкус. Дхарма камня твердое состояние. Дхарма тигра убийца, поедающий плоть животных. Это его природа. Его не судят за это, за природу. Хорошо. А какая дхарма человека? И только? Нет, давайте-ка разумнее. Любовь это хорошо, но а если еще разума добавить? Это чувство, неплохо. Мудрость и любовь. Две должны быть. Мудрость и любовь сочетаем. Это человеческая дхарма. Если я вам скажу, камень не твердый, это камень. А соль не соленая, это соль. А тигр не ест мясо, стал вегетарианцем. Это вообще тигр или как? На кого он похож вообще? А если человек не любящий, не мудрый, кто это? Человек? Ответ такой же. Это еще не человек. Это еще не человеческое существо. Он имеет форму человека. Потому что это исключительно дхарма человека, нести мудрость и любовь. Никто, ни одно живое существо не сможет это сделать вместо человека. Если человек подражает животным и тиграм, он нарушает свою дхарму. У него есть своя особая важная роль в природе. Он царь природы, потому что он мудр и любящий, поэтому не потому, что он злой, агрессивный и разумный при этом. И вот дхарма означает быть мужчиной и быть женщиной в семье. По-настоящему. Смотрите, поскольку мужчина, он принимает решения, вот у него разум есть, и он принимающий решения. А женщина она имеет колеблющееся сознание, ее всегда переполняют противоречия, то у них есть две потребности. Мужчина необходим принимать решения, это его честь и долг. Он так именно чувствует мужчина, когда принимает решение. Все. То есть слово последнее за ним решение. Тогда он чувствует, что он мужчина. А женщина должна иметь возможность, чтобы ее выслушал этот мужчина. Вот эти противоречия дают напряжение эмоциональное, ее нужно просто выслушать. Знаете, да, что женщина, она может говорить очень долго. По телефону, там долго, у них разговоры бесконечные могут быть. И вот, например, если жена подходит к мужу и говорит: дорогой, делай вот так, дает ему совет. Непрошенный совет дает мужу. Что думает мужчина в этом случае? То есть женщина хорошую вещь делает, правда же? Дает хороший, нормальный совет мужу. Но его мужская психология понимает это по-другому. Он думает: она меня не уважает. Она думает, что у меня нет собственных мозгов. Дает мне непрошенный совет. И расстраивается. Она не понимает, почему она расстраивается. Я же говорю правильные вещи. Она его унижает, его природу таким образом. Расстраивает его. Вредит ему. Не вдохновляет больше. Если женщина дает мужчине непрошенные советы, мужу, то где-то через 2-3 года он уже теряет мне интерес. Очень быстро.
Сейчас, секунду.
Нужно уметь задавать вопросы. То есть не наставления, а в форме вопросов добиваться. То есть женщина, она же гибкая, она же разумная, глубокая. Она использует это и действует по-другому. Очень мудро должна действовать, чтобы не задевать эго, мужское достоинство. С другой стороны, жена, накопились эмоции, идет к мужу поговорить просто. И она говорит бесконечно может говорить. А он, ему уже все ясно, у него же разум есть. Он не может сидеть, он говорит: стой, все, вот так вот делай, все будет хорошо, и уходит. Что думает женщина? Я ему не нужна. Решение не нужно никакое. Мне нужно, чтобы выслушали до конца, вот и все. Вот тогда она уважает мужа. Вот смотрите, это мужчине трудно слушать, правда, женщину долгое время. А женщине сложно не давать непрошенные советы. Но это надо делать, иначе мы разрушим отношения. Нужно уважать природу, то есть дхарма, уважать природу. Женщину нужно уважать, и мужчину тоже нужно уважать, иначе мы навредим отношениям. Мой дядя тяжело трудился. Уставший приходил смертельно. А моя тетя видела цветные сны во сне. Очень яркие. Ну, ясновидящая была практически. Поэтому ночью она говорит: Вася, вставай, я тебе сейчас сон расскажу. Такое приснилось вообще. И дядя Вася, который вот смертельно уставший, просыпался, садился и слушал ее сон. Знаете, как она любила этого человека? Как она ценила это в нем, какая-то вот была у него аскеза, и он совершал усилия, уважал ее таким образом. Также дети, когда говорят: смотри сюда, сейчас я что-то покажу, какую-нибудь там ерунду нам показывают, а мы говорим: ну, иди гуляй, иди играй. Та же самая проблема. То есть нужно уделять внимание друг другу правильным образом, понимая просто. То есть сейчас мы это говорим как психологи, видите, мы просто объясняем, почему так надо делать. Потому что если мы не объясним, мы так делать не будем. Потому что уважения у нас еще нет такого. А ведьская культура не объясняла все эти подробности, она просто умела уважать. И знание это открывалось автоматически. То есть главное в браке, когда дхарма исполняется, они достигают платформы уважения. Уважение. Уважение – это сильная связь. Увага – это славянское слово. Увага означает внимание. Просто внимательны друг к другу, значит, они уважают друг друга. Больше внимательны к другому, чем к себе самому. Вот это называется семья. Вот это отношение мужа и жены. Если только свои мотивы и желания преследуют, то понимаете, что будет. Вот эта работа, вот эта вот психология у нас работает. И они потеряют интерес быстро друг к другу. Но внимание означает, их отношения могут углубляться. Уважение и исполнение обязанностей. Ничего не требуете, просто исполняйте каждый свои обязанности для других. Не требуйте ничего взамен. И будьте внимательны, и ваша семья будет крепнуть сильнее. Любовь будет углубляться. Влюбленность быстро проходит. Она может измениться, ведь уйти. Так на чем нужно брак строить? На уважении или влюбленности? Итак, любовь, я приведу пример. Мужчина подходит к женщине и говорит: я тебя люблю, но ненадолго, хорошо, договорились? Недельки хватит нам. А как, это любовь, как вы думаете? А если он говорит: люблю, и вот хочу жениться, хочу детей, то есть есть цель, смысл, хочу прожить с тобой всю жизнь и достичь вот такой цели. Это любовь?
Ведь любовь связана с исполнением обязанностей, так она проверяется, с кармой. Вот с этого вы можете уже быть убеждены, что тут есть любовь. Ответственность.
Ну, то есть любовь, она разумна должна быть. Пока она не разумна, это просто чувство возбужденное. Не путайте эти вещи. Секс и любовь не одно и то же. Вообще нет никакой связи между ними. Любовь и секс не связаны. Сейчас думаю, что они связаны? Нет. Секс может быть и без любви вообще. А любовь может быть и без секса. Настоящая любовь. Такие примеры есть всюду. И я забыл, о чем хотел говорить. Вылетело из головы. Кто помнит?
Любовь без секса может быть.
Об уважении. Об уважении? А, все равно не вспомню. Хорошо. Да, уважение. Да, затем это чувство переходит уважение уже в дружбу. Дружба. А на восьмом уровне любовь. Любовь — это единение сердец, а не тел. Это путь к сердцу друг друга вот идет. Дхарма, уважение, дружба, любовь. Уже духовная любовь. Сейчас поговорим о любви немножко. Согласны? Поговорим? Я обещал сказать об этом. Любовь в ведах описывается 7 уровней. Начнем снизу вверх, как бы, по возрастающей. Первый уровень любви олицетворяет Камадев. Камадев и его жена Рати. Это мир полубогов из ведических книг. Камадев — это Купидон в западной терминологии, бог любви. Или Кама, мы говорим. Вот это вот также похоть, то есть к этой энергии. Он управляет всем миром, Камадев. И Рати означает вкус жизни, а не супруги. Вожделение ищет вкус жизни. Камадев и Рати. Это вспышка любви. Мгновенная бывает. Могущественная и кратковременная. Как если бензин плеснуть в огонь. И потом пусто. Все песни об этом у нас современные. Была любовь и ушла. Все, нету больше. Но была, но ушла, нет. Искать нужно новую любовь. Второй уровень. Олицетворяет Индра. Индра. Его супруга Шачи. Индра — это царь полубогов. Это властная личность очень. Это любовь господина к рабыне. Он любит, и любовь его господская, подчиняющего характера. То есть ты не имеешь своего мнения и никакого выбора нет. Ты просто делаешь то, что я тебе говорю, что я тебя люблю. Все. Одна девочка, мальчик поймал кузнечика у меня на глазах. И как дети начинают исследовать их, как они исследуют? Они начинают их разбирать на части, верно? Я говорю, подожди, вот подкинь, посмотри, они летать умеют. Говорит, нет, я его люблю. То есть такая собственническая, господская любовь. В современном мире мы имеем дело с этими двумя в основном уровнями. Они низкие, но вот такой опыт сейчас. Мы просто влюбляемся часто, чувства возбуждаются у нас, мы испытываем такое вот чувство, вожделение. А потом на втором этапе выясняем, кто в доме хозяин постоянно. Обычно вот так жизнь строится, на двух этих уровнях. Но есть третий. Третий, который также мы слышали с вами, но как бы его трудно достичь сейчас. Но все слышали об этом. В песнях, в фильмах, в романах об этом пишут постоянно. Именно об этой форме любви, которая сводит с ума воображение человека. Два лебедя летают в небе, пара. Охотник одного убивает. История такая. И падает мертвый лебедь или лебедица. А другой целый час кричит, потом кружит, а то и больше. Потом складывает крылья и разбивается в этом месте. И люди говорят, вот это любовь. И это напоминает вот такие отношения, вот это любовь. Или Ромео и Джульетта говорят, тоже жить не могут. Третий, Ямарадж, олицетворяет бог смерти. И супруга его Ями. Видите, даже имена похожи, это как одно целое.
Если умирает один, другой тоже жить не будет.
Даже если на расстоянии, неважно. Такая связь внутренняя. Если здесь она еще основана на похоти и господстве, то здесь это уже внутреннее родство душ. Это три, их будет семь. Дальше не знаю, потому что очень трудно находить будет примеры
в современном мире.
Но есть эти уровни. Четвертый уровень олицетворяет Брахма. Брахма и богиня учения Сарасвати.
В русских видах это Рамха, на санскрите в индийских Брахма, Брахма. Одно и то же лицо. Это творец Вселенной. Это творческая сила вселенского масштаба. Брахма называется. И он связан только с одной энергией, больше ни с чем. С учением Сарасвати. Это богиня учения. Все знания поддерживаются этой энергией, Сарасвати называется. Она олицетворяет все эти энергии. Это чисто платонические отношения, основанные на обмене знаниями. Кто скажет, ну скучно, а? А, Б, В, Г, что-то такое. Или дважды 24, там в квадрат возводить вместе, сидеть что-то. Нет, нет. Знание другого порядка.
Например, я скажу такую вещь. Тут внимательно послушайте, простую вещь скажу. Душа вечна. Я смотрю на вас, на вашу реакцию. Никакой реакции. А если вы на самом деле сейчас поверите в это? Вы же обрадуетесь. Вы же подпрыгнете до потолка. Я вечный, что ли, оказывается? А если вы на самом деле увидите это? Понимаете, какое счастье будет? Ну, представьте. Сейчас я просто сидит, душа вечно слышит, что раз. Ну, а если это знание проникнет в сердце, что будет с вами? Переворот жизни начнется. Это Брахма и Сарасвати. Пятый уровень. Шива. Разрушитель Вселенной и его супруга Парвати. Парвати это вся материальная природа, материальная энергия. А Шива ее супруг. Он, если Брахма созидатель, то Шива разрушающая сила. Их объединяют духовные качества, они равны друг другу. Здесь уже нет разницы между мужчиной и женщиной. Это два равноправных духовного учителя, духовных учителя. Шива Парвати – это высочайший духовный обмен любовью. При этом также есть у них дети есть и все остальное, но отношения на таком уровне. Они вечные, никогда не прерываются. Это уже выходит за пределы смерти. То есть Брахма и Сарасвати – за пределы Ямараджа, за пределы смерти. Шестой уровень – это Вишну. Вишну и Лакшми. Вишну – это поддерживающая сила вселенская.
Брахма творит, Шива разрушает, Вишну поддерживает. Три энергии. Поддерживает в каждом атоме сердца каждого живого существа. А Лакшми – это энергия богатства и процветания, фортуна, удача. То, что мы так хотим получить в этом мире. Деньги, славу, удачу, счастье – это все называется одним словом Лакшми. Это Лакшми находится у стоп Вишну. Сознательно. Не путайте с этим уровнем. Он ее не эксплуатирует и не подчиняет. Она сознательно выбирает это положение. Здесь очень важная вещь для женщин сейчас. Если хотите обрести счастье, живя с мужем, то получайте от него все. Если проникнете в его сердце. Своим смирением и гибкостью. Тогда мужчина становится сильным и может на самом деле сделать чудеса. То есть вдохновляющая сила мужчины – это женщина. За каждым сильным мужчиной есть какая-то женщина. Если есть Цезарь, есть Клеопатра где-то. Обязательно так. Это есть тот стимул, движущий нашу жизнь. И как же Лакшми проникает в сердце Вишну с смирением? Ну, помните сказку Морозко? Там две есть. Одна падчерица, другая дочь, родная старухи, да, то есть у деда есть родная дочь, но она падчерица для старухи, то есть не родная. И вот эта старуха хочет свою
дочь выдать замуж, а красивее дочь старика конфликтом. Он говорит, так, все, я уже терпела, хватит, вот на сани ее зимой и в лес выбрать зимой свою дочь. Иначе она никогда замуж не выйдет. Ну, вот сказку помнит. И старик уезжает в лес, оставляет там свою дочь под елкой где-то зимой. И приходит кто? Дед Мороз. Удивляется. Красивая девушка, хороших качеств, сидит под елкой. Может, злодейка какая? Надо проверить. Знаете, как проверить женщину нужно мужчине? Я секрет скажу, как нужно проверить женщину, прежде чем жениться на ней. Это просто. Нужно спросить, тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе красавица? Если она на самом деле имеет качество, скажет, мне хорошо всегда. С тобой мне где угодно хорошо вообще. Все, можете брать жены. Нормально. И она если говорит, тепло, батюшка, тепло. Да, а сейчас тепло? Увеличивает там температуру, уменьшает ее. Она говорит, и сейчас тепло еще лучше даже, чем было. И вот это смирение, он проникается, он берет ее, награждает, видите, он назначает ее с богатствами. Вот таким образом женщина завоевывает сердце мужчины, добивается всего. Женщина все получает от мужа. И деньги, и дом, и детей. В этом ее честь именно. Что муж хочет иметь от нее ребенка. Вот в чем ее сила. И иногда женщина подходит и говорит, я вот хочу ребенка, а муж не хочет, что делать? Вдохновите его, не требуйте. Вот должна быть вдохновляющая сила, женский интеллект и чувства. И мужчина сам принимает такое решение. И тогда старуха говорит, понятно, где была, в лесу, так, туда мою дочь давайте теперь все. Но там другая картина совсем, там другой характер, типа, вот тебе девица, ты что, старый хрыч, ослеп что ли? Мороз такой страшный тут стоит, собачий холод. А, понятно. Вот на свиньях ее обратно в гробу отвези домой. Вот это конец женщины. Если она постоянно требует и недовольна, она останется ни с чем, никому не нужной, брошенной. Она может потом сетовать на жизнь и всех обвинять, но она, факт, уже больше никому не нужна. Итак, важный момент. Вишну Лакшми – это любовь вот такая вот тонкая, очень разумная. Представьте любовь матери, она же разумна. Как вы думаете, мать любит ребенка? По-настоящему, это любовь настоящая на самом деле. Пожизненная, святая любовь. Высшая любовь в этом мире. А как она его любит? Ребенок говорит, мама, я пойду гулять сейчас, дай мне канистру бензина и спички, я пойду за сраем поиграю там. Дорогой, да две канистры можно взять бензина и спички, гранаты бери еще и порох, иди поиграй, конечно. Я тебя так люблю, я тебе все позволяю. Но неужели думаешь, что любовь такая должна быть? Вседозволяющего характера. Она разумна, очень разумна. Ты можешь вот упасть здесь, бить ногами о пол, орать целый день, не получишь ни количества бензина, ни спичек. Все. Еще сейчас ремня получишь за это. Это любовь называется. Она оберегает, защищает, то есть она разумная любовь. Но почему-то, когда люди влюбляются, особенно молодые, они считают, что больше нет закона никакого другого. Законы природы, все остальные не работают больше, потому что любовь у них. Мы однажды приостановились в одной деревне, ну, ехали там на озеро, и деревня такая уральская, красивая такая, глухая деревенька, тихая-тихая, и колодец мы увидели, встали на обочине, пьем воду там, тишина, воздух, деревня, и машина встречная едет издалека, ее слышно уже далеко, тишина же, Жигули старая, с того озера. И мы не ожидали, мы такого, знаете, даже в фильмах не видели, тут собственными глазами прямо перед нами разворачивается картина аварии. Машина ни с того ни с сего резко съезжает с дороги, с прямой дороги. Кювет, грохот, то есть она бьется там так сильно, вот, на большой скорости. Потом она вылетает на перекрестную дорогу, как на трамплин, и в воздух поднимается. Вот на такую высоту колеса нижние были. И там стол, буква Л вот так стоял. И прям двумя сторонами, так двумя фарами, вот в эти два столба врезается. Такой страшный удар, капот открывается, багажник, двери все, стекла эти вышибаются передние, она падает на брюхо и врезается в бетонный, значит, забор какого-то дома. И тишина, деревня, мы стоим, пьем воду из колодца. И два тела, как две такие, знаете, как две медузы такие расслабленные. С переднего сиденья водитель так вот, как тут выкатилось, так вот тело выползло, так вот выпало, расслабленное. А с заднего сиденья женщина, точно так же, двое там были. Значит, впереди мужчина сидел, запомните, а сзади женщина. в крови все.
Там сотовый телефон, скорую, тут милицию, тут авария, наверное, все, тут люди погибли.
Они не погибли, нет. Уже через минуту, буквально полминуты или минуту, мужчина пришел в себя, пьяный. Смотрит эту машину, пинает ногами, матерится, эту женщину проклинает, на чем свет. Говорит, она все виновата. И тут я начинаю понимать, что произошло в машине. Два любовника, он постоянно повторяет, жена теперь меня точно убьет. Жена меня теперь точно убьет. И проклинает эту женщину. Женщина тоже приходит в чувство и стонет, у нее там что-то поломано, там кричит, это я все виновата. И, ну, женщина переживает 9 раз, представьте себе. Я понял, они ехали просто с озера, они наслаждались там жизнью, конечно же, у них какая-то любовь, они там выпили, закусили, влюбились хорошенько, возвращались. И на ходу женщина почувствовала новый прилив любви к нему. И обняла его руками сзади, понимаете, конечно. Прижала, вернула голову к себе, прижала, ну, любовь же, понимаете. А машина почему-то ехала, продолжала. Законы природы как-то вот продолжали работать. Не заметили они, что они ездили в машине. Итак, вот эта вот слепая любовь, она разрушит жизнь. Поэтому мы говорим, необходим разум. Вот эта культура разума. Восстановить разум. Образ жизни. Конечно, когда мы говорим об образе жизни, вот тут сейчас мы столкнемся с камнем преткновения, с большинством, потому что вот это самая для нас и есть больная тема. Как утверждает Жданов, и не только Жданов, что человеческий организм не предназначен ни для одной капли спиртного. Для сигарет не предназначен, для наркотиков не предназначен. Это полностью нужно устранить в семье как минимум. Семья должна быть самое чистое место, чистейшая пища, чистые отношения, чистота и так далее. То есть, чтобы воспитывать новое поколение. Никакой грязи не должно быть. Никакой грязной посуды на ночь, никакого грязного белья, замоченного там днями. Никакого курения в квартире, никакой пьянки в квартире, даже на праздниках. То есть традиции очень чистые, возвышенные. Это один из примеров чистоты. Другой пример. Мясо в семье недопустимо. Но я сейчас говорю категорично, конечно, мне даже не требуется объяснять, почему так. Но, пожалуйста, потерпите, хорошо? А я говорю полезные вещи очень. Я 25 лет вегетарианец. Моей дочери тоже ровно 25. Она вегетарианка ровно 25 лет. В медицинской академии в Алма-Ате мы стали говорить о вегетарианстве старшекурсникам, врачам. Ну, представьте, это Азия, Алма-Ата. Там мясо это традиционное вообще. Люди без мяса не мыслят ничего. И тут я им говорю о вегетарианстве. В таком же тоне, уверенно там. И они так слушают, знаете, так вот видно, что они ждут, когда я закончу, чтобы тоже что-то сказать, понимаете, атмосфера меняется. И как только я закончил, они встал один человек, и так, знаете, разумно, как ученый, сказал, вы, откуда вы знаете, на самом деле мы не выживем без мяса, там белки, там жиры, там то, там все, и витамины, стал перечислять. Человек не выживет без мяса. Я не ученый, я не знаю, как эти вот формулы ему объяснить, какие формулы привести в ответ. Я сказал, ну хорошо, хорошо, не выживет. Вот я 20 лет вегетарианец, когда я должен умереть, скажите? Моя дочь родилась, мясо рыбы вообще не ела никогда. Когда она должна умереть? Она занимается баратно-тем классическим. Это лошадиные нагрузки. Она закончила институт в 19 лет самостоятельно. У нее интеллект, физическая подготовка не отстает ни в коем случае. И вегетус означает сильный ментально и физический человек. Подобный вегетарианец. Лев Толстой стал вегетарианцем. Слон – вегетарианец. Бык – вегетарианец. Откуда берут витамины? Из мяса, скажите, в мясе. Веды говорят, вся сила из зерна исходит. Кто-то из зерно, поэтому сильный, как бык. А кто-то из быка, потому что там есть зерно переработанное. Вторичный получает то же самое зерно. Но уже пища оскверненная агрессией и болью. А зерно нет. Благостный продукт. Если вы видите, что пища не очень даже качественная бывает, добавляйте молоко, она повышает качество свое. Коровье молоко это высшего качества. Выше качества не бывает. Видели в магазине? Молоко улучшенного качества. Витаминизировано. Не верьте, нельзя улучшить молоко коровье. Это самый лучший высший продукт. Поэтому корова в ведической культуре защищается как мать, дающая самый ценный продукт молоко. То есть причина тут разумна. Разум. Вот едем мы в поезде однажды, большой группой. Мы занимаемся йогой, практикой, самосознанием. Мы вегетарианцы, у нас есть книги. Вот как сейчас мы... Ну и мы там, как только в вагон заходим, начинаем общаться с людьми, конечно же. И там два ученых едут. Два ученых, видно, что они ученые, такие у них толстые очки, такие глаза, и они говорят там палеолит, мезолит, и там какие-то слова у них, термины, и долго они так спокойно все обсуждают, едят там при этом рыбу, всякую там курицу. И у нас ехала с нами женщина одна на этот фестиваль, уральская такая простая женщина ехала, которая говорила с людьми очень просто. Говорит, покупайте книги эти, иначе будете жить как животные. Ну, она из деревни, простая, она по-доброму это говорила, все. Ну, вот такого стиля было общение. И она приходит к этим ученым, она не подозревает, что это ученый, и говорит, покупайте книги, читайте, иначе будете жить как животные. Ученые так очень удивились, так улыбнулись. Видимо, она не понимает, с кем говорит-то, понимаете? Ну а почему как животные? Ну так неспокойно стали с ней рассуждать. Она села. Говорит, ну вот нельзя есть мясо, например. Это животные должны агрессивно есть мясо. А почему нельзя есть мясо? Они едят, это просто как ученые рассуждают. Им интересно пообщаться с этой женщиной деревенской. Она говорит, ну понимаете, но если вы даже хотите есть мясо слишком, то хотя бы корову не ешьте. А почему нельзя корову именно есть? Но корова мать. Они хлопают глазами, почему она моя мать? Простите, у меня не мать, не корова. У меня есть настоящая мать. Но понимаете, корова дает молоко человеку, поэтому мать. И ценное молоко. Не понимаем. Но вот как объяснить? Вот понимаете, вот корова, чтобы дать молоко, что должна чувствовать? Материнские чувства, иначе молока не будет. И она человеку дает молоко, она чувствует себя матерью по отношению к нему. Как же потом вы убьете-то? У нее же чувство-то матери к вам. Да, ну ладно, ну пусть будет мать, но они не поняли ничего. А быка почему нельзя есть, не сказали? Это ученые, представьте, ученые. И женщина наша сидит и смотрит на них. Они же вроде ученые. Но если корова мать, то бы кто? Ну кто? Кто бы кто? А, отец что ли? Это ученые. То есть вот эта наука неизвестная сторона науки. Что такое мать? И если мы теряем образ матери, образ земли, образ, как бы вот это вот, корова это образ вселенной. Го на санскрите. Го называется и вселенная, и корова одним словом. Потому что от коровы зависит все благосостояние экономики. Навоз коровий и молоко. Знаешь, что такое коровий навоз? Не нужно никаких химических удобрений. Земля будет процветать просто потому, что есть коровий навоз и молоко. Газ, метан, сколько угодно, скажем, навоза. Не нужно бурить землю, нужно просто, чтобы было много коров, и все будет процветать само по себе. А? Но поскольку сейчас коров режут, молоко выдают насильно при помощи аппаратов, когда она перестает дать молоко, их на бой не отправляют, они меняются, коровы, они становятся другими. На самом деле, это очень чувствительные животные. Видели, как теленок пьет молоко у коровы? Он пьет, и вдруг молока нет. Что он делает? Он делает апперкот. Бабах туда. И снова молоко льется. Все. Сколько угодно дает молока коровы. И так это известно, что если женщина на чью-то материнские чувства испытывает, у нее молоко идет тоже. Одна женщина в свои там 70 лет, у нее пошло молоко, увидела внука, и молоко пошло из груди. В прошлом, в ведические времена это было естественно. Когда мать смотрела даже на взрослого сына, у нее одежда становилась сырой от молока. Вот такие были чувства, такая сила чувств была. Такая была любовь материнская. И супружеская была другая любовь, и верность была другая. И никогда не пили на свадьбах люди, и никогда в пьяном угаре не зачинали детей. И знали, какие дети у них будут. Помните? Как бы я была царицей для батюшки царя, родила кого? Богатыря. Люди умели рожать детей. Сейчас они хотят создать царевного человека в пробирке. В пробирке создать совершенного человека. Представьте. Но смотрите, уже в природе есть такая пробирка. А почему не воспользоваться природной пробиркой? А в какой-то другой пробирке? А потому что не знают это искусство, как зачинать детей, как кормить детей, как любить детей. Сейчас я объясню этот принцип. Что говорят веды? Как зачинается ребенок? Ничего сексуального. Дело не в этом. Прежде всего, идея ребенка должна войти в ум и разум мужчины. Какой он должен быть, этот ребенок, сын. Значит, это сын, неважно. Мужчина сначала думает об этом. Образ создает, образ в уме. Почему? Мы говорили, женщина вдохновляет. Он видит женщину, свою, значит, будущую жену или настоящую молодую жену, и он начинает думать о том, какие будут дети, мужчина. Затем, когда этот образ уже сформировался у него в уме и разуме, он помещается в сердце жены. Она дорожит этим образом, в сердце помещает. А только после этого осуществляется физическое зачатие. Схема такая. О чем думают супружеская пара момент зачатия вот эти мысли и фиксирует характер ребенка. Если в состоянии вожделения это делали, здесь ребенок похотливый. Какой? Что это такое? Трудный ребенок называется. Его трудно воспитывать. Он не слушает, он не склонен подчиняться. Он очень независимый, гордый. Он всегда огрызается. Потом откуда такие дети берутся? Это вожделение родителей. И наоборот, если начинается ребенок с желанием иметь сына, вот это очень хорошо. Вот это уже не относится даже к сексу. Вот этот акт не сексуальный акт, это выше. Это человеческий акт зарождения нового потомства. Нужен лучше нас. Это называется прогресс человеческого общества. Потомки лучше нас. Не машины прогресс, а люди прогресс. И когда мать кормит ребенка, это особый момент, потому что молоко матери полностью зависит от ее умонастроения. Я приведу один пример. Одна женщина подошла ко мне однажды, уже пожилая после лекции, сказала, откуда такая любовь берется. Вот у меня сын, уже взрослый. Я его воспитывала, любила всю жизнь. А теперь он говорит, мама, я тебя тоже люблю, но сейчас я уже женат, семья, нам тесно в одной квартире, я тебя нашел местечко, дом престарелых, очень хорошо, оплачу, все нормально будет. Я тебя люблю, позаботился уже о тебе. И мать меня спрашивает, почему, откуда такая любовь? Почему так понимают любовь? Я посмотрел на эту женщину и рассказал одну вещь. Вот представьте, молодая женщина беременеет и думает, вот не кстати, да? Вот, ну не кстати, залетела. И аборт бы лучше сделать, да вот уже поздно. Ну хорошо, придется рожать ребенка. Это умонастроение ее. И ребенок рождается и входит в это умонастроение, атмосферу материнской любви, вот такой любви. Ну хорошо, ладно. Но быть так быть, по судьбе. Принимаю этого ребенка, хотя он нежеланный ребенок. Но так или иначе она и привязывается к нему, конечно, служит она. Но ребенок уже получил то начальное понимание любви. Все. С молоком матери. Все, уже дали ему эту любовь. Это не объясняется по-другому. Это дается именно таким способом. Он вырастает и говорит, мама, ну теперь я тебя люблю, я отвечу на твою любовь. Дом престарелых пойдем. Здесь же тесно. И мать думает, откуда такая любовь? Очень важная вещь. То есть в прошлом ведическая культура знала, как зачинать детей, как создавать новое поколение. Сейчас знания утрачены. Вишну и Лакшми. Итак, женщина проникает в сердце мужчины. Так он достигает от него всего, не требуя ничего. И седьмой уровень, он считается наивысшим, непревзойденным, олицетворяет Кришна и Радха, Радхарани. Кришна означает все прекрасные, все привлекающие принцип, а Радха означает все самое благоприятное. Это высшее счастье. И эта любовь не имеет аналогов, не имеет описаний, не имеет границ. Она просто существует как факт, и по-другому понять невозможно. Она пронизывает все миры, и все живые существа играют эту любовь супружескую. Не обусловлена ничем. Это высочайшее как бы совершенство жизни. Человек обычно не может достичь обычного вот такого уровня, он может его только наблюдать. И даже просто наблюдая и думая об этом, он совершенствуется. То есть в нашем сердце должна быть, если не наша любовь, то чья-то любовь. Да, мы так делаем в культуре. Снимаются фильмы о любви. И мы смотрим их, помещаем их сюда, потом помним. И этим мы тоже можем жить. Образ любви существует. Это считается высочайший образ любви. Высочайший эталон любви. Так, ну, может быть, достаточно на сегодня. Может быть, мы приступим к вопросам, если вы не устали. Можно записки или вслух. Громче. Седьмой пункт подробнее. Вряд ли возможно подробнее рассказать. Это нужно рассказать истории, но я думаю, что сейчас мы еще не готовы к этому. Я просто упомянул, что есть 7 уровней любви.
Если, допустим, один в курсе, а другой этого не знает, что надо служить и как это делать.
Тогда он будет эксплуатировать.
Ну,
эгоист будет эксплуатировать.
Это понятно, но вот, допустим, я уже это знаю, так, а мужчины еще нет. Как это ему, во-первых, надо рассказать, и чтобы он воспринял эту информацию?
Найдите способ.
Как?
Если будете его учить, ничего не получится, верно же?
Вот.
Да. Подложите ему книгу или диск какой-нибудь и спросите, что думаешь на этот счет, вопрос задайте. Он скажет, я еще не слушал, но вот я послушаю и скажу тебе.
А если не захочешь?
Не захочешь слушать? Ну, что-то же все равно проникнет. Или можете рассказать, что вы, о чем вы читали, спросить его мнение. Вот в таком ключе вы должны передавать информацию мужу. Ненавязчиво. Мужчина упрям в том смысле, что никогда не захочет получать наставление от жены. Это его природа. Но жена же гибкая, разумная. Пища, освященная пища в семье меняет атмосферу, главным образом. Даже не сама по себе информация, которую трудно понять, а лекция нужна, ведь не одна, там две, три циклы лекций. А вот освященная пища сразу может дать представление о духовной жизни в семье. Освященная пища – это главное, что связывает семью. Пища – это одна из основ семьи, общая пища, это семья означает. Если мы вместе принимаем одну пищу, мы становимся как семья, скрепляется наш союз. Итак, пища чистая и освященная в семье рекомендуется, предложенная Богу, обязательно.
У меня такой вопрос. Вот в своей лекции вы сейчас коснулись, что часть сексуальной энергии можно трансформировать, сублимировать творческую энергию. А можно ли полностью сексуальную энергию сублимировать в творчество? И, допустим, ну, то есть, не унесет ли человек, если он вот творческий, да, и его вот понесло в творчество, и получается, что сексуальной энергии не хватает. Вот может быть такое, как с точки зрения лет, это правильно, разумнее или нет?
Это тоже может быть как бы аномалия в каком-то смысле. Я такой случай помню в Москве. Ко мне пришел мужчина и стал жаловаться на дочь. Дочери было в то время 18 лет. Известная балерина. Она готовилась стать примой вообще. И он сказал, у меня проблема с дочерью. Она не развивается как женщина вообще. Ее биологический возраст 11 лет. Все врачи подтверждают, хотя и 18. Почему? Она в балете вся, в творчестве. Нет выходных, нет друзей. С утра до вечера, каждый день. Она работает, работает, работает. Я говорю, приведите, я посмотрю, что за девочка. А сегодня она привел. И вошла такая, не касающаяся полу, такое существо летящее. 11-12 лет, не больше. Такая чистая, я поражен вообще. 18 лет. В уме ничего нет. Кроме балета. Все эти образы, она просто такой живой образ этого балета. Но когда я с ней поговорил, у нее был очень ясный рассудок. Очень хороший разум. Поэтому она сбалансируется постепенно. Итак, если творчество в добродетели, то не бойтесь. Если творчество в страсти и невежестве, то это может быть проблемой. Это чревато извращением.
Я так поняла, что если жить по тем правилам, которые вы привели, то можно жить с любым человеком. Ну, если он тоже этого хочет. А вот что веды говорят насчет второй половины, судьбы или еще? То есть, может, первый выбор был неосознанным по молодости или еще как-то?
Бывает такое, верно. Есть варны. Варные социальные уклады человеческие, и там брак нужно правильно организовывать. Есть четыре типа людей, согласно варнам. Это учителя, второй воины, бизнесмены третий и рабочий четвертый. Вот четыре типа, четыре как бы профессиональных уклада бывает в обществе. И женщины, и мужчины соответствуют этому всему. И для женщины, и мужчины это справедливо. То есть учителем может быть и женщина, и мужчина, воином тоже, бизнесменом также, по природе и рабочим также. И если мужчина, скажем, рабочий, то ему не рекомендуется брать жену из более высоких социальных укладов. Он должен брать из такой же варны.
Но если женщина рабочая, она может выходить замуж за мужчину более высокой варны. Но здесь сложно найти как бы совмещение интеллектуальное, здесь трудно быть, большая разница. То есть, скажем, женщина-воин, она не ходит замуж за интеллектуала, интеллигента. Либо равный. А, то есть женщина может принять, да, но мужчина не может жениться на интеллектуалке, будучи воином. Она его интеллект подавит. Неблагоприятно для мужчины будет. А наоборот можно. Самое сложное — это женщина, которая находится на высоком уровне интеллекта, и трудно найти пару. Видите, все ниже оказываются, только из этого уровня еще должен быть превосходить ее. Чем выше качество женщины, тем труднее судьба ее складывается. В этом смысле. Это одна сторона, да? Вопрос еще раз повторите. Последний вопрос. Да, ваш.
Про то, что есть у человека вторая половина.
Да, вторая половина, верно. Частый вопрос задают. Есть у меня такая вторая половина. Что здесь имеется в виду вторая половина? Обычно люди как понимают это? Вот я вот имею вот такую форму эго. Вот такое. А вторая половина — это вот, вот эта вот форма, которая точно совпадает, видите? Вот точно такая вот. Вот есть такая вторая половина. Чтобы не меняться вообще. Сразу комфортно сесть в кресло, как вот там и был как бы брак. Сразу за генерала замуж выйти, уже богатого, все, там уже ничего делать, никаких усилий не принимать. Веды говорят, вторая половина получает так. Вот скажем, у вас вот такое эго, а у него вот такое эго. Но не совпадает, видите, вот никак, вот, не пытаетесь, не совпадает. Что тогда делаете? Знаете, брак, обязанность, ответственность, дхарма. И начинает эта вся система перемалываться, переделяться с искрами, с песком, там, знаете, со скрежетом, с вот такой вот болью, и в конце получается ровная такая, гладкая такая половина. Получаете ее. Это надо заработать. Не мечтайте, женщины, пожалуйста, на все готовое. Тенденция для женщины сейчас обычная. Сразу получить готового мужа. Это нужно заслужить. Это так же, как родить ребенка. Нужно 9 месяцев, не раньше.
Ошибочно.
Нет, и то, и другое нельзя отвергать. Вот эту влюбленность, тоже нужно уважать это чувство влюбленности. Но здесь другой пример поможет понять нам, что же происходит. Пример из современного мира — запуск космического корабля. Вот эта семья. Вы знаете, что семейная жизнь является высшей целью нашей жизни? Знаете об этом? Есть 4 этапа жизни. Семейная жизнь — это лишь один из этапов. Первый — это ученичество. Второй – семья. Третий – отшельничество, отход от дел, пенсионный возраст. И отречение от мира полное в конце жизни. Если жизнь наша 100 лет, делите на 4 части, по 25 примерно. 20 лет учитесь, 20-25 лет – семья, затем уже отходите от дел, не мешайте молодежи, и переходите в полное отречение в старости перед смертью. Все, в полный покой достигайте здесь, чтобы умереть бесстрашно. Это очень важно, чтобы не родиться обеспокоенными. Реинкарнация. И космический корабль имеет вот такую вот примерно вот структуру. Вот тут внизу у него огромные такие емкости, знаете, да? С горючим. Почему? Вот такой выход энергии нужен, чтобы оторвать от Земли эту махину, преодолеть силу тяжести. Это называется любовь. Если бы не было этой влюбленности, мужчина и женщина никогда бы не приняли все эти беспокойства семейной жизни. Тем более муки рождения еще к тому же. Поэтому это та сила, которая соединяет людей вместе, начинает их жизненный путь, отрывает их от этих прошедших событий беспорядочных, организует их, и начинается полет вверх. Но это уровень прогорит. Эта ступень будет отброшена на определенной высоте. Влюбленность отойдет. Все выступит другая ступень – дхарма. И она тоже постепенно будет исчерпана. И здесь духовная любовь достигает. Все, цель. Вот сюда помещается сам по себе этот брак. То есть все нужно, но на каждом этапе своей жизни это необходимо. Влюбляться уже в 60 лет нехорошо, как ребенку. Нехорошо.
Для молодежи это хорошо. Для зрелых людей это уже не хорошо, они должны быть на другом уровне сознания. Всему свое время. То есть нас интересует любовь как зрелых людей. Не влюбленность, не просто влюбленность, любовь именно.
А если человек не молодой, но хочет создать семью, и уже получается, что влюбленность это не для него, что как ему оторваться, чтобы начать
семью. Видите, сколько вариантов судьбы, судьбоносных вариантов, карма. Карма не обсуждается. Это то, что вы не сможете обойти никогда. Наша задача – выполнить свой долг в этом мире. А уж что получится, от нас не зависит. Главное – выполнить свой долг. Если вы сделали все возможное, что ваши силы, чтобы воспитать хорошего сына, но он все-таки вырос негодяй, вы не виноваты. Вы выполнили свой долг, тем не менее. Вы возвысились в любом случае. Какой бы он ни стал, вы-то возвысились в любом случае. Ваша жизнь не бессмысленна. То есть долг превыше всего. А карма, судьба, она все равно имеет место, от нее вряд ли можно уйти. То есть есть, конечно, способ. Есть три вида кармы. Карма, викарма и а-карма. Вот а-карма, она помогает им изменить карму. Но если я скажу, как это сделать, я не знаю, согласитесь вы на это. Пойдете ли, то есть способы есть, а-карма. Но это очень редкие люди могут сделать в своей жизни. Сказать? Ого, тут у нас собрались как раз редкие люди. Хорошо. Для редких людей, конечно, я скажу. Многотворчатая доска. Карма. Это благочестивая деятельность. То есть предписанная священными писаниями, законами Бога, законами Вселенной. Люби, не кради, не лги, ну, заповеди. Это называется хорошая деятельность. Делай добро, так скажем. Вот добрая деятельность называется карма. Плоды у нее хорошие, здоровье хорошее, красота, разум есть, рождение хорошее мы получаем, в богатой семье, не работаем. Это хорошая карма в прошлом, она так работает. Поэтому мы по-разному рождаемся. Кто-то бедный рождается, кто-то уже богатый, кто-то больной, кто-то здоровый, кто-то красивый, нет, и так далее. Карма разная. Прошлое разное. И мы можем сейчас решать карму, хорошую деятельность. И результат будет тоже хороший. А викарма. Викарма – это наоборот, вредоносная деятельность. Все наоборот. Любить? Нет. Я ненавижу. Мне легче убивать, чем не убивать в этом мире. Мне легче мстить, чем прощать. И все наоборот, чем делать. Викарма – это греховная, отвратительная деятельность. Насилие. Различные формы насилия. Результат – потери разума, низкий интеллект, плохие качества, дурные, упрямый и глупый, как осел. Его будут людей эксплуатировать. Плохая, низкая работа, тяжело трудиться, денег нет, талантов нет, дурной характер, внешний вид и прочее. Это результаты все плохой кармы. Маленький срок жизни и так далее. Насильственная смерть. Вот такие вещи. Видите, и карма, и викарма обуславливают нас. Одна хорошими вещами, другая плохими вещами. А карма. А карма, частичка А означает нет. Нет кармы. Это деятельность, когда освобождает от того и от другого. Деятельность, она называется, сейчас я переведу так, это бхакти, но я сейчас перейду на русский язык. Послушайте внимательно. Это чистая, преданная, бескорыстное, любовное служение. Вот так можно перевести этот термин с санскрита. Чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение. Это высочайшее счастье само по себе, если мы находим достойный объект. То есть любовь к Богу это означает. Вот тут вы изменяете полностью всю свою судьбу. Но это редкие люди могут освоить в этом мире. Из многих-многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, пишется. Из многих тысяч достигших совершенства едва ли кто достигает любви к Богу. Это редкое, но все же это можно получить. Самому почти невозможно. Это даже разжечь огонь без спичек очень трудно. А если есть другой огонь, легко, правда? А другого огня легко. Вот если мы хотим и будем общаться с людьми, которые имеют эту любовь, это легко. А если не общаемся, это практически невозможно. Это называется а-карма.
Не уезжайте от нас.
Дает бесстрашие, свободу, освобождение от страданий, это деятельность такого порядка. Хорошо, еще послушать, не устали еще на этот вопрос ответить, да? Я хочу более подробно ответить. Пять этапов. Этот вопрос касается нашего развития ума. Горе-то от ума все. Я вот принял решение жить чистой жизнью, а ум меня тянет к старому. Память существует, желание существует, эмоции существуют, и они меня тянут к старому. Вот давайте разберемся с умом теперь. Йога, она работает с умом. Укротить ум — наша задача сейчас. Поднять его выше. Первая фаза умственной деятельности – это исследование этой темы. Мы говорим любой глубоко, хорошо, давайте исследуем, как ученые, давайте примем исследование. Есть книги, есть ученые, есть примеры живые, давайте исследуем. Начинается размышление, первая фаза. Второе, когда тема исследована, и вы получили импульс убеждения, в этом что-то есть, логично, научно, хорошо, появляется что у нас? Решимость. Это второй этап начинается. Вы отрываете, отвлекаете ум, деятельность ума от многочисленных объектов этого мира. Ум же, он сейчас блуждает повсюду, по всей Вселенной блуждает. Чувства его влекут куда-то. Его нужно отвлечь и сосредоточить на одном объекте, на этом предмете. Исследователи теперь сосредоточимся на этом. Ум туда привлечен. Третий этап. Когда мы научились сосредотачиваться на одном, это медитация, начало медитации, мы направляем ум в эту сторону. Даем направление, движение. Как это делается? Делается практически. Не так, что мы сидим и о чем-то думаем. Это нужно делать практически. Скажем, вегетарианство, мы говорим. Ум исследовал. Хорошо. Сосредоточился, а затем он должен делать это. Осмыслить на практике это все теперь. Направить ум, значит, на практике осмыслить то, что мы. Медитация, мы говорим, хорошо, практикуйте медитацию, направьте ум практически туда и осмыслите этот процесс. Это третий этап. И тогда ваша медитация становится непрерывной, постоянной. То есть вам ничего, никто не мешает. Ни день, ни ночь, ни погода, ни война, ни землетрясение. Вы сосредоточены, вы бесстрашны. И только после этого вы достигаете самадхи. Самадхи, не скажу, что такое. Запрещено говорить об этом тому, кто этого не испытал. А тому, кто испытал, говорить не нужно. Пять этапов умственной деятельности. Это открыто каждому человеку, я хочу сказать. Это доступно любому человеку, который имеет искреннее желание. Это не для элиты, для каждого человека. Начинайте исследовать, потом сосредотачиваться, потом направлять ум, практически что-то делаете. Затем вы увидите, на четвертом этапе у вас откроется сверхэнергия здесь, сверхсилы. Вам не трудно будет заниматься творчеством, чем-то еще и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, задача наша только одна, направление – учиться отдавать. А не брать. Это сложнее, чем брать. Во всех отношениях. Потому что то, что я хочу дать, многие не берут. Талант нужен для того, чтобы брали люди, правда же? И любовь — это именно обмен, когда мы отдаем друг другу себя. Ну, пример. Жили два брата. Один женат, у него много детей, а другой овост. А жили рядом. И было у них общее поле пшеничное. Работали они там, собирали урожай, пшеницу выращивали. И вот этот брат, неженатый, он плохо спал. Урожай делили 50% на 50% друг с другом. И неженатый брат, он плохо спит и думает, потому что в уме. Вот несправедливо. Смотрите, вот он женат, у него семья, много детей. А у меня нет никого, я один. А урожай напополам делим. Ему же нужно больше. Кормить семью нужно. Мне-то зачем 50%? Я ему говорю, бери больше, у тебя семья. Не соглашается. Отдает мне 50%. он плохо спит, поэтому чувствует, что он виноват. Берет мешок ночью в своем амбаре зерна тайком, идет к брату и подсыпает ему туда. И тогда засыпает спокойно. А тот женатый, который с детьми, он тоже спит плохо. И думает, вот несправедливо как, а? 50 на 50. Вот обо мне хотя бы дети позаботятся в старости, у них же никого нет. Я же говорю, бери борщ, на старость откладывай. Ну, так не берет же, 50% отдает мне. Он тоже плохо спит, тоже поднимается ночью. Берет мешок зерна и подсыпает тайком брату туда в амбар. При этом их количество зерна не увеличивается, не уменьшается, верно? А любовь растет. Любовь-то растет. И так они где-то ночью встретились с мешками. Ты что тут? Да я гуляю, проветриваюсь. И там, когда это обнаружили, люди поставили храм и сказали, вот так нужно жить в обществе. Вот так, таким образом. Вот это называется творчество. Поняли смысл творчества? Отдавать уметь. Учиться отдавать. Это значит иметь сверхчувствительность. Иначе вы не поймете, что давать людям, что же ценного дать людям. Скажем, я хочу дать музыкальный шедевр миру. Завтра я сегодня ночью напишу сонату какую-нибудь, ноктюрн, да, а завтра дам вам шедевр музыкальный. А вы скажете, а нам такой шедевр не нужен. Слушайте его сам. Нужен талант, нужны способности. И вот когда вы медитируете, ну, чтобы отдавать именно людям, вот тогда обретайте совершенство и квалификацию в творчестве. А когда человек думает, как выделиться, как выпендриться, вот этот выпендреж в искусстве, кривляние, теряет ценность, теряет силу талант. Талант – это умение отдавать. Вот есть 6 вещей, которые вашу любовь всегда будут увеличивать. Несложно их записать, 3 пары всего. Если это будете делать на практике, вы увидите, что в вашей семье сразу все изменится. Если плохо становится, вот так восстановитесь. Первая пара обмена любовного – это давать дары, принимать дары, но с чувством. Вкладывать чувства. Сам предмет дара может быть и недорогой, но важно с правильным настроением это предлагать. Не только дни рождения. Например, муж должен делать подарки жене, украшения, покупать одежду сам регулярно. Сам, если пойти в магазин, выбирать для нее – это внимание. Необходимо делать так, написано в ведах. Иначе она подумает, что он ее не любит. Женщина простая, если ее внимание не обращает, она не любит. Обращает – любит, все просто. Поэтому мужчина знает, для него это решение принято уже, свидетельство о браке есть, зачем подтверждать любовь? Документ уже есть, все с ним понятно. А женщина будет сомневаться, если не получает внимания. Поэтому мужчина знает и уделяет ей внимание. У меня есть знакомый бизнесмен один в Средней Азии. Он женат, и у него бизнес непостоянный такой, знаете. То есть деньги, то ничего долгое время. Вот когда денег нет, он не может внимания уделить жене, а жена портит отношения у них. И кажется, что вот он не работает, ее не любит, видимо, и ничего больше не хочет покупать. Тогда он говорит ей, слушай, поехали в Рамстор. Говорит, правда? Говорит, да. В Рамстор поехали, в магазин, едут. Заходит в магазин, говорит, выбирай, что хочешь. Она, правда? Правда. Что хочешь, выбирай. Вот это хочу. Давай. Что еще? И список составляет. Все выбрала, все. Вот когда будут деньги, куплю все это, поехали домой. И отношения вот такие. Внимание уделил, все. То есть заботится. Значит, давать дары, принимать дары. Необходимо это делать. По поводу, без повода. Второй момент. Угощать чистой освященной пищей и принимать также угощения друг от друга. В семье это естественно. Не только жена готовит, муж тоже должен готовить иногда пиры. Воскресные пиры в семье должны быть, праздники. Но пища чистая, освященная, приготовлена с любовью. Обязательно так. Пища переносит в настроение человека. Приготовленная на огне. И третье, самое важное, чему нужно научиться, это открывать свой ум и выслушивать с доверием. Очень важно выслушивать друг друга сокровенные вещи. Сокровенные, отметьте. Не критику, не какой-то негатив, а сокровенные, близкое, дорогое сердцу. Делиться должны, это близкие люди. Любовь увеличивается. 3 пары отношений все. Принципы да-дати называются. Они делают друзьями даже врагов. Есть как бы несколько типов вражды. Есть природная вражда и приобретенная вражда. Приобретенная вражда, когда мы обманываем друг друга. Вражда начинается. переносили, боль причиняем, вражда начинается. А природная вражда — это как кошка и собака, нет причины, просто природа такая у них. Так вот, эти шесть принципов дати разрушают вражду и природную, и приобретенную. Устали? Так, а, пожалуйста.
Я хотела это попробовать еще вчера, но для меня он очень важен. Каждый человек ищет свой путь, и я бы хотела вас спросить, если можно, как вы пришли к своему выбору? Вот так вот сразу раз, зигзаг и все, или вот этот цепь?
Как я пришел к этому выбору?
Да.
Я пришел через освященную пищу. Это была тайная организация в Санкт-Петербурге 85 года. Вот с тех времен я практикую правду. Один мой друг, то есть мы ходили по подпольному Петербургу, искали всякие вещи эзотерические. В те времена это было преследуемо. Даже йога была под запретом, вегетарианство было под запретом, за это судили строго. Вегетарианство — вред здоровью, статья была такая. Опасно. И вот, ну, мы там уже черных магов встречали всяких, и христиан подпольных, и сюрреалистов запрещенных, и Кастанеду запрещенного. В те времена, помните, да? 80-е годы. И тут друг мне говорит, а тут есть какая-то еще странная группа одна в городе, мистиков. Они пищу как-то готовят необычно. Но пищу я никогда в жизни значения не придал. Ну, пищу, боже мой. Я тут Кастанеду читаю, там, Махабхарату читаю, тут пища. А что важного? Я говорю, нет, не пойду, достаточно мне всего этого уже. И он так обиделся, мне говорит, ты сначала вот иди посмотри, а потом скажешь. Ну, что ж такое значительного? И это была тайная встреча. Сказали, метро Пушкинская, 6 часов вечера, на выходе с эскалатора, только не группируйтесь вместе, КГБ за ними следит. Ну, что ж за группа, пищу готовит, за ними КГБ следит. Я очень не заинтересовался. Но я уже был экстрасенсом тогда, я уже имел опыт выхода из тела астрального. Вот я таким был человеком. Я, конечно же, и гордился этим всем. По тем временам я был необычным человеком. Видел ауры и прочее. Мысли читал. С детства это умею делать, мысли читать. Мы практиковали с детства это, со школы еще. То есть мне было чем гордиться в то время. Я думаю, ну хорошо, я сейчас увижу просто там в метро их всех, как мистик. Я их сейчас распознаю, хорошо. Я поднялся по эскалатору, бросил взгляд, боже мой, да тут не нужно быть мистиком. Они все ходят свободно по метро и что-то бубня все, бу-бу-бу-бу-бу-бу, мантры все повторяют. Думаю, странно, за ними слежка, их преследуют, они тут ходят как дома вообще. Странные люди вообще. Я так в угол забился, думаю, чтобы посмотреть, есть хвост там какой-то, и вроде ничего не было. Мы ждали долго, двух человек. И вот тут я уже был поражен, конечно. Два человека поднялись по эскалатору, вот так они поднимались, как два мамонта, энергетика такая. Заполнили сразу вот этот весь купол пространства, весь. Я думаю, ого! И какие-то мешки не за спиной. Такие спокойные, никуда не смотрят, очень умиротворенные, в центре метро, и все к ним сразу как магнит. Они не глядят, так, за нами, пожалуйста, только не все вместе. Маленькими группами, мы будем идти не быстро, никого не привлекать внимания. Все кивнули головой. Я был очень осторожен, я был даже напуган. И они пошли вперед, и все ровной шеренгой за ними вообще господи. Ну, боже, ну конспираторы. Я их всех вычислил, ну сразу. И я все шел последним, оглядывался, не ли хвоста, я боялся вообще. Ну, точно накроет меня с первого раза. Куда я пришел, так и не пойму. Петербург. И мы пришли в какую-то квартиру, такую, знаете, питерскую, там, где 200 лет уже не было солнечного света, такие габаритные двери, там потолки трехметровые с лишним, вот такой вот коммунальная какая-то квартира. Нас было человек 15 или 20, насколько много было, толпа целая. И открылась женщина, йогиня какая-то, такие глаза у нее горящие, такие, знаете, нос горбом такая вся, растрепанная такая. И в каком-то трико таком дырявом, колени до пола отвисшие, она в лотосе сидит там целыми днями. Такая, простая, говорит, заходите, и ушла просто. 20 человек просто вошли как к себе домой. Вот такая женщина там была хозяйка. И даже не разулись, пошли по паркету там в комнату. Я был очень стеснительным человеком. Я боялся вот незнакомых людей, есть никогда на людях не любил, отказывался постоянно. Я никогда бы не мог представить, что мог бы так вот на людях что-то говорить вообще. Мне изменила йога. И там был диван, в углу диван вот так. И там в углу перед диваном торшер большой. Я сел так вот в угол дивана за торшер, за светящийся. Вот это мое место, очень хорошо. И наблюдал, что же будет происходить. Вот. И они вдвоем так спокойно сели, начали что-то петь. Мы, кстати, попоем, сейчас моя жена попоет для вас ведические гимны в конце. Мы стали, можете уже инструменты приносить сюда тогда. Они пели минут 15-20, и у меня от этих мантр просто, знаете, пошел градом пот, меня просто ошпарило как кипятком. Мне было так плохо, я и задыхался, и весь раскраснелся, температура стала у меня повышаться. Думаю, что они такое поют вообще, скорее бы они закончили эту медитацию вообще. Какая такая мощь, и она меня просто, знаете, просто вот тут, я забыл про свой экстрасенс, я все забыл. Потом все кончилось, я вздохнул, фуф, отлегло на сердце. Они потом стали говорить, что вот есть душа, есть реинкарнация, есть карма. Так осторожно стали говорить. Ну, 85-й год, можете представить? А я думаю, ну, ничего тут ценного нет. Я уже выходил из тела, боже мой, они мне реинкарнации что-то тут говорят. Я тут уже мысли читаю, ауру вижу, они тут нет. Какие-то А, Б, В. Не, неинтересно, надо уходить. И только собрался уходить, вот как будто мысли мы считали. Теперь самое главное, говорит, стойте, как будто мне это сказали. Я раз и сел за торшер. Просад. Что такое просад, я не знал. Просад, просад. Пока я думал, что такое просад, все уже с тарелками сидели, с пустыми в руках. Как собаки, знаете, кормят. Все смотрели, все ждали, все радовались, все знали, что такое просад. Я не знал, ну что они там радуются. Кормить нас собрались. Думаю, о, боже мой. Я вот прошло 25 лет, я помню досконально все, что было на тарелке, даже те рисинки или те специи, это все настолько сильно отпечаталось в моей памяти, оказывается, то вот впечатление мощное очень было. Первое, что они дали нам, рис недоваренный. Внутри сырой, сверху вот такой, и там было столько же риса, сколько и кориандра немолотого. Ну, немолотого вот это, вот крупные такие шарики. Я такого никогда в жизни не ел вообще. Все хрустело, это у меня этот аромат, в мозги полез куда-то, в нос и... Внутри меня опять какой-то пот пошел, вот. Думаю, ну и просад. Потом халава, халава, не уходите. Халаву не готовили, это сладкое блюдо, халвали, халава. Восточная сладость. Не брали сковородку чугунную, так они сейчас сколько готовили. Масло сливочное растапливали, и туда геркулесовые хлопья. И жарили это все хорошенько. Со специями там было корицы очень много, очень много. Там была гвоздика. Там был черный перец, там была мука, там была сафоэтида, то есть там были все специи индийские, которые вообще возможно, но корица преобладала. Вот этот букет, аромат, представьте, с изюмом еще, обжарилось все это, раскалялось, потом засыпалось сахаром. Сахар таял от температуры, все готово было. Снимали, все цементировалось. Мука добавлялась, что потом это как-то разрыхлялось, не как стекло было. И потом эту халаву откалывали с плоскогубцами или молоком из сковородки, и мне на тарелку дзынь, халава. И как-то после риса я немножко осмелел, помню. Забыл осветительности и вцепился в этот кусок халавы. Разобраться, что же там такое. И когда я размочил этот кусок, эти специи полезли в меня. И какая-то эйфория, такое счастье, свет как будто включили, знаете, кругом. И всех люблю. Я думал, я понял, понятно, наркотики, а что еще? Да ребята наркоманы, вот их и преследуют, и они в пищу наркотики добавляют. Потом многие-многие так говорили тоже после меня, думали такие вещи. А сам думаю, ну я же экстрасенс, вот не похоже, что не лгут, люди-то вот на лицо вроде честные как бы. Ну сейчас я проверю все, сейчас я раскалю последний свой орешек. И я так смотрю на них и говорю, а можно посмотреть на того, кто это готовил? Ну я испытующий. Они же подпрыгнули от радости, конечно. И человек вышел такой радостный, да, понравилось типа того, что... Я так растерялся, думаю, такие радостные люди, простые, думаю, не нужно обманывать. Я говорю, а можно посмотреть, как вы это делаете? И в глаза смотрю. И опять радость, конечно же. Вот адрес, пойдем вместе, я тебе ночью готовить. И специи, и рецепты, все тебе дам. Такой у них был вот ответ. И через месяц я пришел по адресу. Я хотел проверить все до конца. Так, что же такое? Потому что я неделю был в этом состоянии. От этого кусочка халавы. Я потом вышел на улицу, представьте. И мне Икарус в нос газанул. И такое счастье. Такая любовь, ну кругом, отовсюду вообще. Ну что ж такое? И неделю я ходил вот под этим впечатлением, потом я пришел. Я был художником свободным, такие волосы, борода, джинсы. Он на меня посмотрел, говорит, так, на кухню в таком виде нельзя. Нужно замотать все волосы. Меня замотали вот так вот. Таким вот образом. Волос не должен падать в пищу, иначе все оскверняется. То есть у него были такие высокие требования. Он одел полное омовение, одел абсолютно чистые одежды, чтобы пойти на кухню, чтобы готовить на огне. Думаю, ничего себе, стандарты. И объяснял значение каждой специи, потому что я толок, это в ступке. Тогда не было таких готовых специй в магазине. Он доставал, где-то как-то доставал все эти специи, их нужно было толочь, размалывать. Вот я это старался делать. Он говорит, нет, еще лучше, мы для Бога готовим. Думаю, ну интересно. Я не был религиозным. Слово «Бог» мне не нравилось. Но он был простой, добрый, открытый, и я принимал все от него. Он показал, как это все на топленом масле, сначала сафоэтида, затем кориандр, куркума, черный перец, там другие специи. Несколько секунд туда овощи, они сейчас впитают этот аромат. Вот, затем немножко обжариваешь, рис кладешь сверху и кипятком заливаешь один к двум, соли. Закипел на маленький огонь, сейчас будет рис с овощами, блюдо готовое. Не пробовать, не нюхать, не оценивать, он мне сказал. Ну как же вот нюхать и не оценивать? Но в его присутствии у меня это получалось. Я чувствовал запах, но желание пробовать не появлялось у меня. Думаю, интересно, он на меня влияет. В нем что-то есть, в этом человеке. И так я сделал много открытий, пока с ним готовил. В конце концов, теперь пойдем предлагать это все Богу. Я говорю, какому Богу? Кришне. Я думаю, ничего себе, куда я попал. Что ж такое-то? Какая-то секта, что ли? Это что, религиозная? Обряд какой-то? Думаю, только не это. Я в церкви никогда не любил ходить, чтобы там поклоны все эти видеть, молитвы какие-то. Мы же атеистами воспитывались. А тут он понес тарелку с этими блюдами чистую, перед изображением каким-то, упал в поклоне там, колокольчик и бубу, мантры какие-то повторяет. Да я покраснел, мне так плохо вообще. Ну, ой, последний раз сюда, точно какая-то секта религиозная. И тут я стою, слушаю эти мантры, и опять это чувство. Как-то все хорошо в сердце. Все равно свет какой-то, тепло. Думаю, интересно. Понятно, я же мистик. Ну что же я не подумал сразу? Это же мантры. Я же знаю, это звук, чакры, мантры. Понятно. В мантрах все дело. Мы начали потом есть. Такой был праздник. Ошеломляющее очищение. И я так робко говорю, слушай, ты мне эти мантры не напишешь? Он опять попрыгнул от радости, написал мне все мантры, три, там как повторять. Чуть ли колокольчик мне не дал, мне колокольчик, думаю, есть. Говорю, нет, я пошел. Изображение какое-то мне дал, мне не важно было. Все, эксперимент. Я пойду домой готовить теперь сам. Меня встречает жена. Сейчас вы увидите. Это общежитие студенческое. Вот, и там комната такая у нас одна была, и с такой щелью в двери, где-то много тараканов. Ну, общежитие студенческое. Я прихожу, говорю, сейчас я буду готовить. Так, решительно. Она очень удивилась. Ты готовишь? А ты же не умеешь ничего делать. Я же готовлю. Говорю, ну я картошку пожарю. Это я смогу сделать. Ты замотай волосы, говорю. Иди мой руки, ноги, рот. Будешь мыть кухню, на огне буду готовить я. И не смотри на пищу с вожделением, на меня тоже. Не оскверняй ничего. Жена, чувствуя мою такую решимость, думала, откуда он пришел, странный какой-то. Хотя со мной она спорила, а тут она не спорила, но хотела увидеть, что же это такое вообще, откуда и что он делает, почему он будет готовить. И я еще от нее закрывал эту картошку, помню, жарю, что она не смотрела. Думаю, все испортит. И она так смиренно-смиренно все делала, все молчаливо выполняла. И потом я понес ту сковородку, помню, в комнату. И жене сказал, так, выйди туда, в коридор. Сейчас тут кое-что я сделаю, потом будем есть. Сейчас нельзя еще. Она еще больше. Что собирается там делать с этой картошкой? Она ушла. Я дверь закрыл на ключ. Но я недооценил ее хитрость женскую. Она потом вернулась и посмотрела в эту щель. Она сделала это очень осторожно. И она говорит, я была в шоке. Что с этим дураком? Он этой сковородке кланяется. И что-то говорит. Точно свистнулся, когда он пришел. А я чувствую то же самое. Что за дурак? Я в сковородке кланяюсь. И мантры повторяют. Ну, никогда таким идиотом в жизни не было вообще. Но ради науки, ради эксперимента, думаю, ну надо сделать. Хорошо, надо проверить вообще все это. И я читал мантры, но я же не знал значения этих мантр. Первый раз вообще их читал, санскрит, не понимая ничего, и ничего не чувствовал. Чувствовал, что я полный дурак вообще. Мне было стыдно, хотя никто этого не видел, мне казалось. Мне было трудно вообще кланяться, никому в жизни не кланялся. Тут я думаю, ну как поклониться? Я говорю, ну никого нет, можешь поклониться? Нет, ну все равно как-то странно. Ну хорошо, ты же гимнастикой занимался? Ну, это не поклон, это упражнение. Сгиб, разгиб. Давай делай так все. Сгиб можно, сгиб сделаю. Поклон нет. Вот я сам с этой психологией своей, вот эту бунт непокорный такой вот. Я все-таки это сделал через силу. Ничего не почувствовал. Говорю, ну все, шоу закончено, все, жена, заходи, будем есть все. С этой скоротки мы ели. Я ее плохо пожарил, потому что она была где-то сырая, где-то подгорелая, где-то соленая, недосоленная, не перемешанная, сухая, мало масла. Ну, в общем, плохо. Все, по всем статьям. И мы вилками, как семья, с одной сковородки, с той же, с которой предлагали, едим. И вот тут начался интересный момент. Я ем эту картошку. Ну, вижу, там мало соли, много соли, сухая, ну, это все понимаю. Но я же жарил. Все равно же хорошо. И чувствую, что вот тут такое тепло начинается, и как бы такой голос, не звуковой, мягкий такой голос, ясный, нежный такой. Я слышу, ты плохо пожарил картошку. И меня это возмущает причем. Я говорю, ну и что? Нормально. Ем дальше, принципиально ем. Вторая волна. Что еще? Ты плохо пожарил картошку. Что, есть не так, что ли, я уже возмущаюсь вообще. Я уже ем, я злой такой, я ем эту картошку. И третья волна, вот она меня полностью убила, вот после этой жизни моя изменилась. Третья волна. Ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. В этот момент я понимаю, что это чистая правда. Можете себе представить? 27 лет. Я ничего в жизни хорошего не сделал. У меня комок в горле, я глотать не могу. Что случилось? Что мне душа вообще вот такая, слезы, какие-то эмоции поднимаются. И я говорю жене фразу, мы сейчас едим освященную пищу, я говорю. А она мне знает, что отвечает. Впервые все это видела и говорит, я тоже хочу готовить освященную пищу. Вот так все началось у нас. Ну а потом уже философия, там йога, это все открылось постепенно. Так, это моя жена уже пришла. Вот, похлопай туда. Мне нужно вдохновить. Потому что меня стесняется петь. А я сейчас придется петь именно. Вот, гармония у нас есть такая. Да, больше стоит петь. У нас еще есть другие инструменты какие-то, чтобы ритм подыграть. Она будет петь без микрофона. Это медитативное пение. Мы сейчас пели с вами Маха-мантру. Есть много гимнов ведических. Маха-мантра называется. Ман – это ум, тра – это очищение ума. Вибрации звука, священные слоги. Очищает ум и сердце. Процесс А-карма, о котором мы говорили. То есть разрушает карму. Тот, кто хлопает в ладоши во время этого процесса, у него линии меняются на руке. Можете посмотреть сейчас. Ну так, на этом мы должны закончить. Большое спасибо всем за внимание.